Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнок Сережа, в серебряное рожо!
Восемь часов 38 минут, вторник, 1 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Утро всем. И Сергей Даренко тоже ведет.
Посмотрели третью серию? Посмотрел третью серию. Посмотрел же Твин Пикс. В понедельник только
вот
этим и занимаешься.
Бывает так.
В понедельник только этим и занимаешься.
Сергей, а во сколько вы садитесь смотреть? Я каждый раз думаю, сегодня вечером посмотрю, а потом
объясню.
Я засыпаю.
Нет, ну подожди. Но я здесь сижу, значит, на какой-то я объясню. Я приезжаю на работу к 6 и ничего не делаю до программы. То есть читаю, готовлюсь и все такое. Потом провожу программу, которая состоит из того, что я просто лопачу что-то языком. Это все, оно, в смысле, делается вот так, легко и непринужденно. После чего я в 11 выхожу, лопачу языком на летучке. После чего я подписываю какие-то бумаги и принимаю всевозможных ходоков, которым я делаю так. Это все ерунда, это не работа. Я не устаю совершенно. Потом где-то к часу дня, может быть, я такой думаю, что пора мне отползать и нефиг здесь делать. Столько уже, если с 6 сижу, подумай. К 2 я дома, там все время какая-то есть... какие-то овощи с грибами, там, что-то, картошечка какая-то. Ну, что такое милое очень.
Да.
Ты спокойно делаешь лес. Занавешиваешь окно на кухне. Занавешиваешь.
Днем. А вам спать не хочется днем?
Чтобы отблика не было. Слышишь?
От компьютерного
нет, не хочется.
Экрана, да?
Да. Ставишь большой iPad 12,9 дюйма.
Ну, вот вам, видите, спать не хочется.
А накрываешь себе там овощи тыры-пыры вместе с женой. Ешь аккуратно.
Чтобы ничего не упало на пол, потому что убирать потом,
китайскими,
да?
Палочками, какие-то тушеные овощи. То есть ведешь, образ жизни ведешь самый, что ни на есть, полезный. И смотришь Game of Thrones. Понятно, да? Потом гуляешь какое-то время, а может быть забываешься сном ненадолго. И смотришь Twin Peaks. Вот так проходит понедельник. Так проходит вся жизнь, собственно. Правда. Ну, а почему ты морщишь нос? То есть тебе неинтересно это.
Нет,
бы.
Мне хватило
бы так.
Тебе гораздо
интереснее носиться с детскими горшками, чистить унитазы,
ну, да.
Потом стирать носки.
А там начинается такое:
молодец,
мама, а что ты смотришь? У вас такого нет? Пристраивание на коленочки там, и так далее. И днем потом, нет, днем на самом деле не получается. Потому что
получается.
Хочется смотреть семьей, ну, с мужем, в смысле. А он, например, на работе,
а
когда
на
надо
работе.
Его ждать. А когда уложено все, потом ты говоришь, ну...
Да, и все.
И темнота, и пустота,
нет, я
посмотрел, и все.
Мне очень понравилось, и все, понравилось, все. Но мне не понравилось.
А вам очень нравится?
Мне не понравилось.
Или все-таки Game of Thrones? Вы можете сопоставить эти два произведения?
Дэвид Линч мне очень нравится сам. Видишь, я даже стал говорить в его манере.
Да.
Да. Да, скажите.
А можно я буду забиякой?
В этой последней серии... У него есть прекрасный... Я правда говорю, как Дэвид Линч. Мне кажется, что я идиот.
Можно еще голос прибавить. В этой последней серии! Да. Я говорю...
Там есть клевая француженка, с которой он прощается примерно минуты 4.
Француженка? Вот это вот Скорес блондинка. Она француженка?
Нет, ну ты не знаешь. Та Даяна, которая сказала.
А, да-да-да.
Скорес Даяна. Она прощается с ней минуты 3. И она такие позы принимает, и жеманничает, и все. Очень смешно. Хорошо. А в этом самом, в Game of Thrones просто я никакого спойлера, ничего. Я хочу сказать, меня разочаровало абсолютно, что драконы летают мимо своего возлюбленного брата Таргариена, они же снова, они над башкой его летают постоянно, и хоть бы один подкадрился там, потерся щечкой, узнал бы, и тогда бы Дайнерис сказала: опаньки, это что за дела-то? Понимаешь? Но все, никто ничего не понимает. Но драконий камень можно добывать, Слава, это вот прям я очень рад.
А что, он дает драконий
камень? ОМОН же белых ходоков убивает, алло. Ну, ты вообще мало чего знаешь.
Не, вы мне расскажите, а то я в случае что не буду знать. А так, что, драконий камень убивает?
Драконий камень разрешено добывать. Ну, невозможно, женщина.
Вы видели 10 килограмм золота?
Тебя невозможно ввести в контекст. Да, поехали.
Говорит Москва, кстати.
Где? Говорит Москва?
Да, мы же
это у нашей редакции, пока
бренд.
Мы здесь работаем, у них есть 10 килограммов золота.
В Хабаровском крае найден самый крупный самородок. И он такой выглядит...
Самый крупный самородок всех времен и народов.
Как печень дракона.
Что это значит? Объясни мне. Что значит самый крупный самородок? Самый крупный самородок за историю человечества. За историю Хабаровского края. За что это?
Самородок нашел водитель бульдозера, сообщает РИА Новости со ссылкой та-та-та.
В то время самородок... как ездил по бриллиантам. Он... Это Хабаровский край, там все есть.
Ты хорошо сейчас.
Да, он ездил по бриллиантам и вдруг увидел, что там среди бриллиантов валяется 10 килограммов золота.
Ранее самым большим куском драгоценного металла был самородок весом в 7,5 килограмм, который был найден сотрудниками артели «Восток». Он был сдан в Госфонд.
Ну,
а наши не пишут, редакторы, они считают, что люди образованные читают. Они так знают, что где, когда, когда самый и где всех времен и народов был найден. Или
хорошо,
только в Хабаровском крае.
Послушай, самое смешное. Я тебе расскажу смешное. Директор первого-второго цикла – это пионерлагерь. Летняя школа называется реально пионерлагерь. Значит, скажи, Васа, а где это происходит? Пытаюсь открыть печать, я сейчас открою печать. Значит, это этого пионерлагеря.
Летняя школа слишком название общее,
да, а
надо
где
более
она
подробно.
Находится? Ну, я понимаю, что в России.
Ну нет, да, это да. Какой-то городской, скорее
всего. Приказ, внимание, послушай меня. Значит, многопрофильная летняя школа. Ну, пионерлагерь, на самом деле. Приказываю, директор, запретить исполнение приведенного ниже списка песен.
Перед костром.
На кострах и вообще на территории летней школы. Список запрещенных песен. Слушайте внимательно. Список запрещенных песен. Митяев. Изгиб гитары желтой. Вторая песня. Запрещен. Юрий Висбор. Перевал. Просто нечего нам больше терять. Третье. Ляпис Трубецкой. Капитал. Жуки. Батарейка. Сплин. Мое сердце остановилось. Ну, что здесь еще известно? Вот и помер дед Максим. А что это? Почему
это
она?
Вот я тоже не знаю. Давайте послушаем.
Давай послушаем. Мне кажется,
пока нам ее не запретили исполнять.
Запрещена песня. Вот. Она матерная? Матерная. Она матерная.
Человек нашелся в студии, который знает.
А изгиб гитары желтой матерной?
Нет.
Нет.
Но она от нее тошнит всех абсолютно. Мне кажется, вы сейчас поставите, уже будет перебор.
У меня есть изгиб гитары желтой, который исполняет без рук.
Это концертная какая-то.
Без руков. Да нет же, Сергей без рук. Руков,
но если без руков. А он без руков? В образе Высоцкого исполняет?
Нет, в образе Есенина. В этот раз.
Понятно, что вы все знаете.
Ну давай, ну давай.
Ну ладно, что не будет.
Ну давай, господи, хватит ломаться.
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня.
Это запись на аудио, я не могу критиковать.
В летней школе, мне кажется,
записывали. Я не могу критиковать Безрукова, но это на улице при ветре, поэтому это не годится. Ну вообще, Безруков гений и все такое. Саша Белый, конечно.
Да.
Осколком эхо пронзит тугую ось. Качнется купол неба.
Точно мата нет?
Большой и звездно-снежный. Как здорово, Олег, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба. Большой и звездно-снежный. Как здорово, Илья Александрович, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга?
На лицо это тот же самый Безруков.
И кто
это Безруков? А написано Митяев. На лицо Безруков, а написано, что Митяев. Это один и тот же человек?
Сегодня собрались.
Это Есенин.
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово.
У него однообразный аккомпанемент. Меня ругает жена, что у меня однообразный аккомпанемент. Она говорит, ты все время тренькаешь одно и то же. Бой один и тот же. Пожалуйста, у Безрукова та же хрень, его никто не ругает.
Как раны на сердце.
Почему директор школы тоже ругает?
Хорошо, что еще запрещено? Что еще запрещено?
Там давай. Список, давайте
запрещено.
Дальше.
Я продолжаю. Значит, подождите, вот и помер дед Максим, а за обипанного деда Максима нет. А какое там слово? Ну, какое? Там... какое? На хэ, да? Коротко. Оно часто там используется? Нет, часто.
В припеве, да.
А, часто там в припеве. Хорошо.
Нет, я шучу, я не знаю.
Все идет по плану, гроб. Это гроб.
А все идет по плану.
Там есть мат? Нет?
Нет, вроде бы нет.
Потом еще.
Это гражданская оборона,
да. «Звезда по имени Солнце». Это мы недавно исполняли тут с тобой.
«По имени Солнце». Со мной ли?
Ну,
ой, ли?
Ой,
со мной ли?
Ой, ли? Хорошо.
Это была не Настенька.
Да?
Да.
Все равно хорошо.
Да.
Чайф, знаешь, этот пошлый анекдот,
конечно,
да?
Конечно, я как? На него сейчас намекнула только что.
Да, я тоже понял, поймал эстафету. Чайф, йо-йо. Ой, нет, ой-ё, ой-ё.
Ой-ё, ой, это из моего детства какие-то. Неужели до сих пор поют у костра? Вот это удивительно.
У костра, дорогая.
Лет 20.
На Лабутенах, Ленинград. Ах. ДДТ, метель.
Метель? А осень, я знаю. ДДТ, метель, я не знаю такую песню.
Есть такая метель?
Что такое осень? Это не...
Метель, это и метель. И еще хочешь сладких апельсинов. Категорически запрещено. Секундочку, сейчас мы метель.
В целях расширения эстетического...
Давай, продолжай читать.
Вкуса и знания.
Давай, продолжай читать.
Что, петь надо читать?
Нет, нет, читай, читай, что там написано.
А,
ДДТ. Я пока пишу метель. Надо понять, что это значит.
Открыть секундочку.
В хорошем смысле, на гитаре. Секундочку. ДДТ метел. 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 Сейчас посмотрим, что это. Какой-то метел. Сейчас будет. Секундочку.
Ну как, ребята, нормально?
Сейчас я не знаю. Я боюсь все время мата.
Нет, у него не будет мата.
Нет, не будет?
Это же школьный певец. А вот...
Коронована как начало высока, как победа не со мной.
Это бы вы тоже могли сыграть.
Как я мог бы тоже, абсолютно. И тоже заслужил бы критику в однообразии аккомпанемента и гитарного боя.
За окном стеной метель, жизнь погона занесло.
Короче, если петь это у костра, то что будет? Штраф. И, значит, еще что? При нарушении запрета нарушитель должен, не сходя с места, спеть три песни, не входящие в приведенный запрещенный список. Ну, давай сейчас припевчик.
По... Можешь, сыграй, закрой глаза и вернись. Не пропади, но настай, до колье поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной. Не дожди, но созрей, и будешь вечно со мной. И будешь вечно со мной. И будешь вечно со мной. Е-е-е-е.
Я начинаю входить в эту эстетику, мать. Мне нравится это.
Я чувствую, что вы уже подзадержались.
Мне начинает нравиться. Я представляю себе, как мы сидим у костра, и все запевают эту песню, и поднимают руки вверх, и начинают покачивать ими. А я иду к банке с огурцами малосольными и жадно доедаю последние 28. А потом все, ну там уже в рассоле ищу, в рассоле нахожу чесночок. А все поют там, как идиоты. А я такой ем, хрумчу, так хорошо.
А кто-то уже достает маршмеллоу на палочках, сейчас начнут жарить.
Да?
Да,
там,
середина
вот у костра,
песни. У костра,
да. Ну я успею, я сейчас огурцы доем и пойду. А? Может такое быть?
Допойте сначала.
Они пусть допоют.
Да, допеть все 12 куплетов.
Они пусть допоют.
Да.
А, там 12 куплетов.
Не знаю. Но мне кажется, что да.
Я спою, ты в такт брала. А затеряны веща.
Ну, хорошая песня, ничего не говорю. Это чтобы все отвлеклись, это пошел, поел огурцы. Потом еще там всегда есть какой-то шашлык, оставшийся, тоже надо его забрать. Они думают, что утром его найдут, понимаешь? Вот это я бы и сделал.
Вы думаете, они оставляют? Там же муравьи приходят, надо все съесть.
Когда
туристов,
Африке,
вы не знаете, они все сублимированное с собой возят, потом разводят водой.
Когда я был в Африке, нет. Что бы ни делал коллектив, они всегда давали команду: «Серега, руки на колени».
Какой коллектив негров?
Ну, коллектив нет, коллектив, а что ты говоришь, коллектив, коллектив рыбаков из Калининграда, значит, но с которым я дружил, ел и в основном пил, значит, и всегда, когда они, например, закуривали, они говорили: «Даренко, руки на колени». Потом они, например, начинали рассказывать что-то друг другу и так далее, а мне была команда: «Даренко, руки на колени».
А что это значит?
Это значит, что стоило им заняться чем бы то ни было малопродуктивным и коллективным, вот таким духоподъемным, чем-то типа ДДТ, метель, я съедал все котлеты из каракатицы.
А, вы ели много.
Да, я ел, пользуясь, что люди заняты пустословием, понимаешь? Они болтают.
А у вас есть такая привычка набирать в тарелку заведомо себя чуть-чуть побольше?
Не надо, зачем?
Нет, вы так не делаете?
Нет. Я в какой-то момент придвигаю себе основное блюдо просто.
А,
и пока они, например, начинают друг другу что-то рассказывать, курить и так далее, потом они смотрят, огромное блюдо с котлетами просто пустое. И поэтому была разработана команда: «Даренко, руки на колени». Слушай, природа человека, ну, Джеймс Уотсон, я тебе хотел рассказать об этом, но он из-за аргументовых фактов. Ты любишь это рекламировать?
Очень,
СПБ,
да.
СПБ. Нужно улучшать природу человека, Нобелевский лауреат, раки, эволюция и так далее. Вполне себе расист.
Да.
Чувак.
И вообще.
Значит, он в 34 года получил Нобелевку за ДНК.
Он понял, что у него двойная структура.
Да. И сейчас он говорит следующее, что... гены – основа гениальности, гены – основа таланта, гены – основа черт личности и так далее. То есть люди рождаются неравными. У людей
и не
нет,
могут быть равны.
И не могут быть равны.
Да.
И никакое образование никак не может это исправить, никакое воспитание, ничего подобного, понимаешь? Очень интересно.
Очень интересно.
Он говорит, Ландау появляется потому, что должен был появиться Ландау вот из этой так сказать, там, пропорции правильных и экспрессии правильных генов, понятно, да? Ты можешь потом сколько хочешь образовывать, сколько хочешь учить, но это абсолютно бесполезно. Скажи,
Остраумов, я забыла, да. Математик такой был, русский, который во Франции, там, в Париже, да, прогремел. Он же долгое время плохо учился в школе. Он родился в семье, да, там, дворян каких-то бедневших.
Да.
Плохо учился, был, его военные хотели отдать.
Да.
Но в какой-то момент вот что-то там преподаватель ему попался с глазом горящим.
Например.
И стал с ним заниматься. И за лето он понял, говорит, ты гений, потому что то, что тебе делается легко.
Нет, но это же в нем и было все равно, с точки зрения нашего с тобой автора, это так и есть.
Но никто не знал.
Хотелось бы, чтобы среда определяла сознание, но на самом деле подозреваю, что Ландау — это не плод среды, а результат генетического стечения обстоятельств, говорит наш с тобой изучаемый. Понимаешь? Это, насколько я понимаю, он очень опытный человек. И он говорит о том, что знает, понимаешь, как он, так сказать, генетики все на свете, Джеймс Уотсон. Скажи, пожалуйста, был такой фильм, я теперь не припомню, этого прекрасного негритянского артиста, американского негра, который очень смешной все время был, где два миллиардера сумасшедших в клубе поспорили, наследственность или среда делает человека. И они приглашают по бродяжку такого вот, этого черного, дают ему там деньги, он должен их тратить и прочее, прочее. И рядом с ним неудачник белый, которого вышвырнули с работы, и в результате они побеждают и отбирают деньги у этих двух миллиардеров или миллионеров.
Что-то я такой смутно-смутно.
Да, Эдди Мёрфи, конечно. Эдди Мёрфи, спасибо огромное. Спасибо. Поменяться местами. Поменяться местами. И вот этот спор был еще там. У Эйнштейна тройка по математике. Скажите, а вы как считаете? Все-таки гены или среда? Вот вопрос к слушателям. Гены или среда? 7373-948. Алло, здравствуйте. Сейчас, секундочку, нет, подождите. Я должен запустить голосование. Если гены, если вы считаете гены вслед за Джеймсом Уотсоном, Нобелиатом, Нобелевским лауреатом, что гены главное, это 134-21-35. Секундочку. А если вы считаете, что среда, 134-21-36. Но мне кажется, что среда дает какие-то качества, богатство речи, умение быть, более-менее приличное, понимаешь, какое-то. Но прорывных каких-то совершенно запредельных качеств среда не дает.
Ну, наверное. Наверное, хотя сегодня, Сергей,
среда
еще одна
плюсов.
Статья из аргументов и фактов.
Давай.
Хотите?
Да.
Про перепутанных 30 лет назад дочерей.
Да.
Сегодня.
Ну давай.
Да.
Ну, давай.
Одну в деревню увезли, а вторая в Челябинске осталась жить. Ну, их просто перепутали,
да,
а там,
да,
одна тетка разыскала и узнала судьбу второй настоящей дочери.
Ну, скорее же.
И оказалось, что она очень плохо живет. Это девочка, которую увезли в деревню.
Да.
Та, которая в Челябинске красивая, ухоженная, там работает, и все у нее там хорошо.
Что ты говоришь?
А та, которая девочка в деревне, перепутанная, она, папа, поскольку она была беленькая, заподозрил русского соседа, они там пашкиры, убил его, в конце концов сел, ну, запил, убил, сел, потом мама с горя тоже запила, умерла, девочке было 13 лет, девочка попала в детский,
да,
дом, после она выпустилась, ей сказали, жилье тебе, вот дом твой стоит, отеческий, родной,
да,
10 лет.
Слушай,
где
давай
туда все живи,
это вернемся, давай вернемся, потому что у нас 30 секунд осталось.
Плохо,
ребят,
плохо
жила. У нас голосование, я его завершу, но тему давайте подвесим после 9. 66-34. 66 в пользу генов. В движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. Москва. И очень тяжело на Тверской в основном. От третьего транспортного в сторону Белорусской. От центра тоже в сторону Белорусской. Плохо. Новости.
Сережа Пастушок. Поиграет.
Гранья дров Сережа.
Девять часов 5 минут, вторник, 1 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Надо искать гениев среди правнуков великих инженеров. Что такое человек? 50% генотип, 40% воспитание, 10% социум. Думаете, а диета? Ну ладно, хорошо. Правнучка Шухова очень похожа во всем на своего прадеда. Среда разводит продуктивно панамских уток грантоедом. Гаусс был сыном прачки. Неужели что это? Илья Захаров Гизехус, генетик, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова, РАН. Интеллект, гены, интеллект Это гены на 80%. Гены — это врожденная среда, приобретенная, Никитец. Это, конечно, неопределенность Гейзенберга, говорит Лариса. Если фиксировано одно, то другое изменяется. Гипотеза не более. Гены — главное, но среда задает много другого не менее важного. Гитлер, что ли, слегка оправдан, говорит русский дятел? Ну, нет. Проблема не в том, как гении приходят, а в том, что они уходят. Гены пальцами не раздавишь. Ваша, говорит Москва, делает мне день, говорит Андрей. Ну, а и мне тоже. Как было сказано в одной из ваших программ, человек на 50% банан. Ну, наверное, да. Может, даже больше. Боюсь представить гена Рогозина. Хороший ген в плохой среде может погибнуть. Ребят, давайте предположим, мы продолжим разговор сейчас. Я просто скажу вам еще раз результат голосования. 66-34. У нас 66% считают, что гены главнее всего. А я предположу, что гены, их экспрессия и так далее, это, например, предположу я, важно и очень важно. И предположу, что все гении. Вот я... Можно разрешить?
Давайте.
У меня есть важное предположение, ребят. У меня есть важное предположение, что все потенциальные гении.
Так. Раз. Это приятно.
Нет, все и все, да? Думаю, но ты, например...
Ну, не раскрыто.
Ты, например, гениальная актриса. Или гениальная, сказать там, гениальный пекарь. Художница. Гениальный пекарь, художница. Или, например, художница.
Но нет.
Но, да. Например, в чем дело? Пекарь, или, да, или ты была бы лучшей по профессии всех времен и народов, как машинист поезда. Но
нет такой ситуации,
тебя не,
да,
провело. Который... Вот именно. Mm-hmm. Это как с карпом, который может стать драконом. Каждый может стать драконом. Я введу вас в Дао. Каждый может стать драконом. Каждый. Ведь каждый карп, говорит один из текстов даосских, каждый карп может стать драконом, но один раз в 500 лет. И он должен этот момент не через 500 лет, а один раз в 500 лет. И этот момент надо почувствовать просто. Это ты понимаешь, да? То есть этот момент возникнет один раз в 500 лет, его надо почувствовать. И в этот момент карп должен прыгнуть. Он должен прыгнуть из воды. И когда он прыгнет, если он точно угадает врата времени, то он превратится в дракона. А если не точно угадает, ну, плюхнется назад животом об воду, будет просто карп. Ну, карп и карп. Назад, вам назад, поликарп, поликарп. Все, все. Понимаешь? Угу. Вот в чем дело. То есть каждый гений. Но его врата времени, этого карпа, а главное, способность чувствовать чертовы врата времени, они не у всех есть. Или ни у кого их нет. Вот здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, доброе
здравствуйте.
Утро. Николай, Москва.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что гены, помещенные в среду, дают результат прежде всего.
Да.
То есть в определенную среду. И по большей части все-таки, ну, гениями не становятся, а исключительными гениями рождаются.
Да.
Потому что в той же воровской среде, там, те же Аль Капоне,
да. Да.
Он же гений, он гений преступного мира. Да?
Ну да, ну да, ну да.
Вот, тот же Гитлер упомянутый, ну, мы его не будем, конечно, сейчас там нахваливать гениальности, но, тем не менее, человек собрал вокруг себя большое количество народов,
находил очень много сил.
Это некое, да. Слушайте, подождите, ну хорошо, а если резко изменится обстоятельство, то может оказаться, что существует, например, существует группа 30 человек, да, 30 человек. И да. Сегодня ею руководят трое, там, один пример и два заместителя. А если резко поменяются условия, например, начнется война или там зима какая-нибудь и так далее, выявятся другие три лидера, понимаете? А эти трое...
Изменение условий. Поэтому все я говорю, что все-таки гены, помещенные в среду, в определенную среду, вот они и дают
и обстоятельства.
Тот результат, который...
Обстоятельства. Каждый карп может быть драконом, но он должен уловить этот момент, и с ним должно это случиться.
Да, разумеется.
Это... Ну все, меня поддержали. Каждый гений, ребята, каждый гений. Вот меня слушайте, вы гений. Каждый слушатель говорит, Москва гений. Понимаете? Но в случае проявить себя... дастся вам один раз в 500 лет, и вы должны шагнуть во врата времени, почувствовать их. Ну, это не обязательно с вами случится. Во-первых, может, мимо вас, врата времени пройдут мимо вас. То есть вы просто не почувствуете, что они открылись. Не почувствуете?
Конечно, вам надо почаще заглядывать, да, на, ну, вам говорят, вакансии.
На сайт вакансии. А, кстати, да. Слышь, подожди, тебе говорят там, ну, тебе жена говорит, например, я прослушаю тебя. Жена ему говорит, пойдем сегодня в театр. А он такой, да, ну, театр. А что дают? Да ну нафиг. Все, а это были врата времени.
Да.
А это были врата времени. Там бы он пошел в буфет, подрался с Федей. Его бы повезли.
Его бы повезли в больницу, а в больнице в палате он бы познакомился с начальником.
И так далее. Это и были врата времени. Не уклоняйтесь от врат времени. Правильно? Тогда скажи, пожалуйста, а надо ли тогда активно действовать, чтобы не уклониться от врат времени?
Чтобы не уклониться? Вот именно, это позволило вещам произойти с тобой? Или же активно действовать?
Ищи, или позволь вещам произойти. Вот с точки зрения даосизма, например, не надо ничего активно действовать. Не надо. Особо не надо. Потому что это просто вопрос чуткости, а не вопрос суетливости. Потому что если ты будешь слишком сильно действовать, то это будет суетливость. Понимаешь? Ну, ты будешь просто уставшая, и все. Врата времени просто промелькнут в череде других малозначительных событий для тебя. Понимаешь? То есть тоже суетиться не надо. 7373948. Вот еще гений. Позвоните, пожалуйста, гений. Да, гений — это все слушатели. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы еще все о гениях?
Да, и вы гений тоже.
Не скромно. Просто я так бы расставил. Первое — окно возможностей.
Да.
Второе — эстафетная палочка учителя. Ну, даже можно вот как сейчас, как по телефону.
Да.
Ну, условно. Потом среда и где-то гены.
А гены где-то на последнем месте?
Ну, как бы я бы не принижал бы, я согласен с вами, что мы все как бы гении.
Все, вот. То есть у всех есть набор, только у каждого на конкретный случай, понимаете?
Именно, да.
На конкретные обстоятельства. Ребят, все, мы выявили, погнали дальше. Настя, давай расскажи мне про правительство Москвы.
Про правительство Москвы,
это врата возможностей, слушайте. Значит, Настя выискала в Телеграме правительство Москвы. Да нет, секунду, почему? Я умоляю. Расскажи мне про эту челябинскую тетеньку.
Нет, ну это к вопросу о генах. Не то,
секунду,
чтобы...
секунду, некая ретроспектива маленькая. Настя расскажет про челябинскую девочку. Так что, значит, она блондинка, папа зарезал соседа.
Смотрите, короче, лежат две — чувашка и русская — в роддоме 30 лет назад.
Да.
Вот, русская уже третьего ребенка родила, и вот ей приносят девочку. Она смотрит, что вроде не тот ребенок, и говорит, вы перепутали, ну фамилия там похожа, первая буква. А ей говорят, у тебя депрессия послеродовая, давай, у тебя, сейчас мы тебе в сумасшедший дом сдадим, либо корми, кого дают. Либо ничего вообще, сейчас пойдешь,
да,
отсюда.
Да.
Но она испугалась этого ребенка, значит, взяла, выехала с ним и так далее, и воспитывала. Ну, темненькая девочка, ну, вот видите, фотография выросла, да, какая. Чувашка у нее выросла. А ту русскую отдали чувашской маме. И чувашская мама, когда с беленькой девочкой голубоглазой пришла домой...
Ой.
Муж расстроился немного и даже стал подозревать русского соседа,
не
в том, что та изменяла. Изменяла,
да,
говорит, ты мне пил, убил соседа, такие, которого подозревал в том, что тут
соседа
отец.
Соседа русского?
Русского, да, убил.
Ваня,
человека.
Иди сюда, я убью тебя.
Да. Сел, соответственно. Угу. Ну, все это сопровождалось алкоголизмом и так далее. Мать запила и померла в итоге от пьянства тоже, когда
тоже
девочке было 13. Я уже сказала, девочка пошла в детский дом.
Да.
Потом вышла из детского дома, жилья ей не полагалось, потому что есть родительский дом, который 10 лет примерно простоял, да, без ничего. Она
без
туда вернулась, быстро вышла замуж.
Да.
На материнский капитал, родила троих детей, на материнский капитал как-то они там подремонтировали что-то в доме, и как
видишь,
бы живут.
Да,
да, вообще, на самом деле, неплохо.
Да.
С точки зрения... ну, наших традиционных ценностей и так далее. Но живет она очень тяжело. То есть там вообще очень плохо, очень-очень плохо. То есть там все как бы так, это на живца. Ну, знаете, как бывает,
люди
живут вот кое-как на грани фола немножко, да, в деревне.
Немножко, да.
Да, да, им там тяжко. Вот. И сейчас эта мама разыскала, в общем, они, вот это, ее, знаете, как назвали русскую девочку-то? Люция.
Люция.
Люция, да, да. И вот эта сестра, как бы названная, или не знаю, как сказать, да, разыскала через соцсети эту Люцию.
Санта-Лючия.
Да, Лусия. Вот Санта-Лючия. Света по-русски,
да,
говоря. Да? А? Светлана, ну, Свет. Лучо, это
да,
же свет, да?
Да, Лучо, да, 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 да.
Вот.
И дальше уже недалеко до иллюминатов. Иллюминатни.
Совершенно чуть-чуть. И фотографии в газете нету этой Люции, потому что она в деревне, туда никто не может доехать решительно.
Недалеко до Люцифера, я бы сказал.
А сейчас мы ее можем, кстати, тоже...
До светлейшего Люцифера.
Вот. Вот такая вот история. Вот к вопросу о генах. Ну вот что сыграли?
Что гены, я понимаю?
Что-то дали гены?
Так они же не сестры какие-то, не
среда разная была. Гены разные, а среда разная тоже.
Гены были разные, а среда разная.
Она жила в Челябинске,
тебе надо идти в науку, дорогая. Тебе надо идти в науку.
Среда, ничего общего между ними нет.
Настя избрала описание задач.
Только русский язык.
Среда была разная, а гены были разные. Настя избрала вот такое описание. И поэтому судьба у них разная.
И одеваются они в разную одежду.
Будучи не сестрами. Что, безусловно, отдельно очень интересно. Расскажи мне теперь, что с телеграммом московского правительства?
Они приглашают на работу.
Мы хотим лечь под свой пулемет, пойми ты. Ну, потому что в хорошем смысле. И какой-то такой подвиг совершить хочется, понимаешь?
Подвиг?
Да, подвиг какой-то, может быть. Может быть, что-то такое сделать для московского правительства? Ну, расскажи.
Да, ну так вот они... Можно подписаться на этот телеграм-канал. Сейчас там около 30 вакансий опубликовано.
Ты мне ее покажешь или будешь все время прятать за своим яблоком?
Нет. Я же вам это отправляла. Подождите.
Нет, так ты брось мне тогда в телеграме прямо ссылку на телеграм. Ты же мне кидаешь ссылку на статью про это.
Да.
Кинь мне в телеграме ссылку на телеграм. Она умеет.
Где же это было?
Настя,
сейчас я должна это найти тогда срочно.
Ну, найди. Тогда найди, я могу рассказать пару анекдотов про Чапаева. Ну что, правда, да, долго будешь искать?
Нет, недолго сейчас.
Она будет недолго искать.
Я не знаю, когда бросаться.
И смотрите, дело в том, я расскажу пока о том, что я знаю от Насти, прежде, что она мне рассказывала. Значит, очень много вакансий, во-первых. Сколько там вакансий?
Ну, пока 30, от 30 там, до 50, я не знаю.
Да, спасибо большое. Ольга Жаданова кидает нам...
Ура.
Куда она кидает? В Телеграм, таким образом, который мы открыть не можем ни при каких
сейчас,
условиях.
Сейчас, вот в Комсомолке на работу в правительство
Спасибо,
Москвы,
Оленька,
вот,
мы не можем этого открыть ни при каких обстоятельствах. Я работаю в правительстве Москвы. Не идите сюда. Здесь рабство, говорит Владислав.
Но это может быть сладкое. Вот, мы уже поняли. Ну, давайте почитаю. Советник отдела внутреннего контроля департамента финансов
Жаданова,
Москвы.
Жаданова смекнула. Молодец.
Все
Оль, спасибо. Оль, спасибо. Все, накинул.
Советник отдела внутреннего контроля.
Все да.
В департаменте
замначальника отдела сопровождения.
От 33 до 43 тысяч.
Это эскорт-услуги или что?
Ведущий специалист сектора анализа доходов отдела анализа.
Девушка по вызову. Хороший сериал, посмотрите. Девушка по вызову.
Название такое она я не буду смотреть. Я не буду такое смотреть. Нет.
Сидя на клиенте.
Не-не-не.
Она сверху. Поза.
Даже из-за этого я не буду смотреть, Сергей.
Да?
Если даже сидя на клиенте. Нет. Ведущий специалист.
Плюс или минус? Я не знаю.
Я не знаю. Это как привлекательный момент. Для меня.
Нет, так, сформулировали. Пока ее так усаживают, чтобы показать.
Не-не-не, я другое смотрю, Сергей, совсем. Я там...
А я
смотрю видеорецепты, там, как правильно тереть смородину красным сахаром. Вот это интересно по-настоящему. Как хорошо, чтобы не испортилось. Ведущий специалист сектора анализа доходов отдела анализа и мониторинга доходов Управления налогов и доходов в департаменте финансов Москвы. Похоже на рэп.
Книжки не хватит.
От 25 до 31 тысячи рублей в месяц доход. Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в управе Алтуфьевского района зарплата от 23 до 27 тысяч рублей. Это
да,
главный специалист,
да,
например. Или инспектор 3-го межокружного территориального управления в Московской административной дорожной инспекции от 20 до 28 тысяч рублей в месяц. Доход. Ну, это там вы с 8 до 17
вообще без всякого опыта. Смотри, без всякого опыта. Вот как раз сопровождение в эскорт-услуги без опыта берут.
Они без опыта?
Всему научим всему.
А с опытом?
Нет?
У нас много опыта. Смотрите, столько лет.
Научим всему. Да. Не знаю, за начальник сопровождения. Это очень интересно.
Откуда вы это берете, сопровождение?
Да, мы от них кинули сейчас. Господи, помилуй. Замначальник сопровождения. Сейчас скажу.
Замначальник сопровождения.
До 47 тысяч.
До 47 лет.
Только непонятно, за 2 часа или за ночь? Вот, 47 тысяч. 47 тысяч дорого, я считаю.
Написано же вам. С 8 утра до 17. 30 дней отпуск. Обслуживание по ОМС,
А работать в газетном переулке надо.
Газетный переулок. И почти доберись туда еще, на велосипеде
сразу.
Надо
на
ехать.
На Тверскую
сюда.
Сразу выходишь.
На газетный.
Там кафе, справа почта, слева часовая мастерская, сразу есть магаз. Ну,
до сих пор часовые мастерские еще существуют.
Да, дорогая. Вот так, на улице, а где же ты будешь свои Патек Филипп ремонтировать? Летаешь в Жене уже каждый раз. Не-не-не, слушай, хорошо, скажи, пожалуйста, да. Это означает наличие социальных лифтов или нет? В России хорошие социальные лифты.
А вот это вот, мой вопрос. Вот, это вот вопрос.
7373948, 7373948. Скажите, пожалуйста, вот они ищут людей. Ищут людей, опыт не нужен, пожалуйста, правительство, открыто. От
20 тысяч рублей зарплата.
Это очень хорошо, с моей точки зрения. Это свидетельство об открытости и, на самом деле, о возможности процвести и социально подбросить себя в космос. Или нет? Ну что, правительство дает, правительство Москвы дает вам шанс, пожалуйста, без опыта работы можете приехать. 7373948. Для выпускника какого-нибудь, это же прекрасно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да.
По поводу того, что московское правительство вывесило на своем сайте приглашение прийти к ним поработать.
Да.
Вы знаете, по-моему...
И в Телеграме тоже.
Ну, вот я, к сожалению, уже поняла, что да, не знаю, что это такое.
Можно я введу вас?
Послушайте. Это сейчас такое обязательное требование, которое на самом деле ничего не обозначает. То есть вы можете подать, прийти, но те, кто будут работать, они вот уже сейчас известны.
Вы думаете? А, подождите.
Камуфляжная история.
Но это же пирамида.
Да, это очень распространено. Я с этим столкнулась 4 раза, и после этого перестала вот на все эти штучки ловиться. То есть у вас вот читаешь, умеешь же читать, слава тебе, Господи.
Да.
Да. И там, значит, написано, возраст до, значит, смотри, так, подхожу.
Да.
Потом там, уровень образования 2 раза подхожу. Опыт работы 4 раза подхожу.
Да.
Значит, даже смотрю и понимаю, что как бы у меня-то ребенок уже вырос,
да.
То есть больничный мне не грозит.
Да.
Но, то есть я так вообще вот прямо первые 2 раза думаю, все, прям работаю уже. Костюм себе мне купила, даже такой, знаете, строгий. Вот, фиг. Я не могу сказать там в отношении московского правительства. Я считаю, что нужно как-то вот дистанцироваться от тех людей, которых ты не уважаешь. Но в том месте, где я сейчас работаю, там в руководящем таком вот аппарате, как говорится, вот в главном офисе нашего университета, там, как они сами говорят, нет ни одного случайного человека.
Понятно.
Например, один из моих руководителей, это всего-навсего жена шофера нашего руководителя.
Ой, как правильно все. Слушайте, знаете что, можно я вас введу в Телеграм? Вот мне кажется, скажите, какой у вас телефон?
Что значит? Какой? Сейчас вы что?
Он
сейчас
какой?
О чем спросили?
Нет, же аппарат
какой? Смартфон? А? Нет, смартфон или нет?
Знаете, я вот...
у вас экран, который вы... тачскрин, вы просто пальцем там тыкаете?
Тыкаю пальцами.
Да. Android или iPhone?
Наверное, Android.
Android. Значит, у вас есть Google Store, где вы можете скачать приложение.
У меня не хватает памяти ни на что. Я даже прямо, знаете, готова написать Герману Грефу и сказать, что Герман Оскарович, что же вы меня прямо затерроризировали? Обновить приложение.
Да.
Ну не могу я ваше сбербанковское приложение обновить.
Слушай,
я уже думаю об этом.
Значит, на андроидах можно заметную часть памяти перенести на внешний, то есть вставить туда флешечку такую маленькую.
Вы уже столько сказали,
карточка памяти, которая у вас стоит, она может быть 2 гигабайта, какая-то древнерусская, а вы поставьте 64, это в 32 раза больше. И часть программ разрешите сохранять, фотографии там и так далее, все на карту памяти. И у вас уйдет основная масса туда, понимаете?
Я поняла, я уже поняла, что я отстаю, и надо как-то подтянуться. Обращусь к специалистам в любом случае, если сама не справлюсь, чтобы они мне помогли.
Я понял, спасибо. Все понятно. Значит, давайте поговорим про правительство здесь в данном случае у нас. Что такое? Расскажи мне, что случилось потом.
Потом.
Подожди. Значит, мы говорим о правительстве Москвы. Это для нас пример. как вот мне написал здесь человек потрясающую вещь. У него жена, он говорит, жена, ну, секундочку, я не шучу. Да, жена что? За 3 года без опыта стала замминистра. Послушайте, я читаю внимательно, послушайте. У меня жена, пишет Роман, без опыта работы, за 3 года дослужилась до замминистра. Пришла просто помощник. Нет, ну помощник, кстати говоря, это не просто помощник. Здесь Роман, Роман, здесь вы... Это же раньше, в старое время, в царской России, заместитель министра как назывался?
Как?
Помощник министра.
Помощник министра.
Или товарищ министра. Ну, товарищ министра.
Товарищ министра.
Товарищ министра.
Совсем
послушай
странно.
Меня внимательно, внимательно слушай. Вот именно помощник министра, товарищ министра, это высокая должность.
Ну, вот.
Сразу, как только помощник, ему доверяют вообще все. Например, целое ведение дел, там, условно говоря, какое-нибудь там финансовое. У него появляется портфель, и он знает все секреты, вообще все. Почему он не может быть замом? Мне кажется, что
но
вот, здесь...
вот в МИДе, когда правда, это было давно, но не думаю, что там что-то принципиально изменилось. Вот представляете, старт. Выпускается магистратура, там треть идет работать в МИД.
Да.
Третьими секретарями, да, потом они будут двигаться все последовательно, вторые, первые секретари в консульстве работать. И вот один человек там из 10, у которого есть протекция, он делает головокружительную карьеру, его переводят там из департамента в департамент, в итоге он попадает уже в центральный аппарат, едет в Америку работать, ну, все козырное получается.
Да,
а остальные сидят дальше годами, десятилетиями работают, достигая стеклянного некого потолка, если у них нет никого, кто их продвигает. То есть это проблема. То есть ты приходишь туда на 30 тысяч рублей работать, и там так и работаешь, ну, тебе ее там до 40 поднимут за 10 лет. И все. Ну, то есть, когда ты идешь работать, понимать тоже, гений ты в этом или нет, и сделаешь ты прыжок или нет, ты пока не поработаешь, не узнаешь, если у тебя нет протекции, но если есть.
Хорошо, скажите, пожалуйста, в России, я просто спрашиваю, в России в порядок с социальными лифтами, это не голосование, ничего, в России порядок с социальными лифтами. Человек может просто своим талантом, обнаружив, говоря всюду, я готов и в огонь, и в воду, и все, может расти. Да, здравствуйте. Вот так по объявлению и пошел.
Да, здравствуйте, Сергей.
Может такое быть?
Знаете, я хотел сказать, смотрите, а не может же, вот, ну, извините, нас 107 миллиардов, России на 140 миллионов. Но мы же не можем все быть начальниками. Я вот что-то вот слушаю вас, но все равно уже большая часть людей так и останется по жизни рабочими, простыми. Или я не прав?
А тут нужен прогресс внутри работы, внутри своей позиции. Например...
Ну, вы понимаете, что мы все стремимся, я тоже хочу, но я понимаю, ну, вот я уже, ну, вот мне 45 лет, да?
Да.
Ну, я что-то так вот не руки опустил, но я чувствую, что я больше уже не достигну. Я не знаю, почему я так рассуждаю. Я прав или не прав?
Черт. Нет, вы правы. Но тогда должен быть прогресс внутри вашей должности. То есть вы должны от стажа, умения, от невероятного опыта получать серьезную прибавку. Например, вдвое по сравнению с ньюкамер. Какой там новый пришел, у него должно быть в 2 раза меньше, чем у вас. Новости. Пытаюсь я это самое позвонить Малахову, но он сбрасывает.
Понятно, почему. Хотя он видит вас, нет, что это вы звоните с личного.
Не знаю. Нет, он может меня не видеть, кстати говоря. Но я не знаю, с какого времени у меня... Ну, он раньше звонил, не знаю. Я сейчас посмотрю. Секундочку. Я напишу. Это Даренко. Ну, может быть, это поможет. Может быть, это какой-то степень.
Мне кажется, если он не дает никому комментариев сейчас... бегает от всех, да, условно говоря. То...
Но, может быть, такой момент, когда...
Ну, может быть, поэтому он решился,
такой момент,
да,
когда сказать. Еще не решился. Понимаешь, какие-то моменты бывают, когда тебя когда ты выясняешь свою судьбу, когда пытаешься что-то понять, и а тебя сбивают посередке. Понимаешь? Ты только начинаешь там, условно говоря, вести переговоры.
И вы тоже тогда бы не брали трубку.
Я бы тоже не брал, потому что я, например, условно говоря, я шантажирую старое, ну, например, я сейчас говорю, например, не про Малахова, а про себя. Например, я бы шантажировал, прижимал бы старое руководство, я бы обнадеживал новое якобы руководство, я бы еще стоял как бы на 2 льдинах, они разъезжаются потихонечку. Не фонтан, вообще положение не очень-то, как сказать, обнадеживающее. И мне нафиг не надо с прессой говорить. Понимаешь? Алло? Здрасте. Простите, а это же не Андрея Малахова телефон, это Даренко беспокоит. Или это Маша?
Да.
Маша, почему мне дали ваш телефон как Малахова? Это же удивительно. Я серьезно удивлен.
Я прошу прощения, может быть, вы представитесь?
Я Даренко, Сергей, здрасте.
Здрасте, Сергей. Не знаю.
Ну, вы с Меньшовой работаете, не с Малаховым.
Ну, я уже давно с ней не работаю.
А, уже не работаете с ней тоже. Извините, пожалуйста, что я беспокою вас, ладно? Спасибо, извините. Она работала с Меньшовым, но не знаю, сейчас попросил, не буду говорить у кого, телефон, и мне прислали этот телефон, короче. И я такой звоню, такой, а там, оказывается, Маша, но она не работает уже даже с Меньшовым.
Это продюсер?
Ну, вот у меня еще один есть телефон Малахова какой-то, с которого он мне звонил, но я думаю, не знаю, он меняет телефон или не меняет. Может быть, он не заинтересован сейчас говорить. Может быть, он, во-первых, не заинтересован, а вот, может быть, он заинтересован сейчас спать примерно до 12, это тоже может быть. Ну, скажи, а насколько значимое событие его переход с канала на канал?
Вот мне сложно представить себе, вот, например, его зрители перейдут за ним, ну, или нет, потому давай что поговорим. Ведь он же такой был столб, да, притчи в языцах, и вообще такое явление, да,
нашей жизни. Причем уже как бы воспитавшая там, не знаю, какие-то миллионы людей, которые уже выросли на нем и так далее, понимаешь? Кто его зритель? Давай попробуем проанализировать со слушателями. 7373948. Малахов, вот этот телефон, который я сейчас набрал, последний телефон, он малаховский был точно, потому что он мне с него звонил. Но это было уже, мамочки, может, года 4 назад. Ну, в общем, это годы назад. Он мог поменять за это время. А может и нет. Ладно, я попробую чуть позже. Давайте скажем, Малахов повелитель. Повелитель кого? Малахов повелитель. Скажите нам телефон, мы сами дозвонимся, говорит Джек Дэниелс. Это правильный способ. Насколько я понимаю, рейтинги программы Малахова падают, слава богу, говорит Сергей.
Как бы они не падали, все равно они наверняка самые высокие.
Малахов — повелитель бабушек и дедушек. Не хотите встать на его место? Нет, я не смог бы. Я его зритель с большой стирки смотрю, говорит Си-4. Си-4, ну позвоните. Моя тетка, его аудитория, 74 года, с придыханием смотрит каждый выпуск этой прекрасной программы. Говорит
Лизер Оук. По-настоящему волнуется, да?
Да, 7373948. Угу. Чего он повелитель, и уйдет ли аудитория или нет, вот это тоже. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор, Подмосковье. Да, по поводу повелителя был такой неплохой. Роман «Повелитель мух».
Да.
За авторством... Хеллрейзера, грубо говоря, он также, наверное,
да,
написал.
Да.
Так вот, полная параллель, повелитель, скорее, дум предыдущего поколения,
да,
для которого весь этот шоу, которое происходит, кстати, оно, даже был анализ не единожды, это полностью копия, ну, по крайней мере, конечно, только начиналось с зарубежных подобного рода шоу. Так вот, смело заявляю, уверен, все-таки повелитель дум наших, ну, не бабушек и дедушек, давайте так, мам и пап, 90-е годы плюс.
Да, с возрастом 60 плюс или 65 плюс?
Я думаю, и то, и другое, по той простой причине, что и для тех, и для других подобного рода шоу на нашем телевидении осталось как единственное развлечение.
Скажите, хорошо, как вы бы описали социальную роль подобного шоу? Это что? Это для них заменитель жизни или продолжение жизни, или необходимая часть социального участия? Что это для них?
Если психопрофиль среднестатистического провинциального гражданина Российской Федерации составить, то его жизнь достаточно будет рутинно, однообразно и предсказуема.
Да.
То есть это условный работник какой-нибудь бюджетной сферы, от звонка до звонка, с утра до вечера.
В маленьком городочке, да.
Конечно, в маленьком городочке, где единственное развлечение осталось, это какой-нибудь кабак, где по выходным друг другу морду бьют.
Нет, а он, этот человек, был там в 17 лет, то есть последний раз 50 лет назад, да.
Да, кабак до сих пор стоит,
да.
Человек вроде понимает, что уже не тот возраст.
Да.
Надо чем-то замещать. Единственным замещением остается зомбоящик, извиняюсь за выражение.
Да.
По той простой причине, что интернет до тех районов еще, может, даже не очень-то и дошел.
Ну, а если и дошел, то они сидят в Одноклассники, получают, там или где там, получают до 3 лайков под каждым постом. В результате это имитация, на самом деле, правильно, да? То есть нет ощущения, нет ощущения большой жизни.
Нет ощущения замкнутой в своем маленьком узком пространстве своей клетки. И программа Малахова, ну, нужно отдать ей должное, несмотря на то, что, как поняли, я отношусь к ней сугубо отрицательно. Она все-таки каким-то образом, но разноображивает и приносит некий смысл в жизнь провинциальных людей.
Спасибо. Значит, я хочу сказать, это смысл, это не имитация, это большая жизнь для них. Это большая жизнь, настоящая большая жизнь. Она больше их реальной жизни. Это больше.
А нет ли такого ощущения, что люди часто, ну, простые достаточно люди, у них есть потребность разделения мира на, ну, на белое и черное, то есть как в древнегреческих этих самых комедиях.
Да.
Чтобы про кого-то сказать: вот сволочь. Вот так.
Смотри,
или кого-то поддержать.
Люди...
И каждая программа дает им этот повод, наконец, определить, кто плохой. Вот в этой программе они садятся и смотрят, чтобы принять чью-то сторону. Хотя программа представляет там все, я так понимаю, у них принципиально они всех зовут. Это удивительная работа,
смотри,
да, там была.
Люди нуждаются, мы отлично с тобой знаем, люди нуждаются в эмоциональной жизни. Это эмоциональность, да. То есть они нуждаются в полной гамме. Они нуждаются в счастье, в страдании. Обязательно нужно и счастье, и страдания, и тревоги, и надежды. Надежды, и воплощения, и так далее. Значит, им нужно... Они живут, например, в каком-нибудь маленьком городочке. Если представляю какой-нибудь маленький городочек, значит, потрескавшийся на тротуарах асфальт, вот они идут там к своему забору, все это как бы город, но как бы уже и сельский сектор, уже непонятно. Какой-то собственный домик, понятно, да? Угу. Вот он идет, действительно, там кабак один, в нем какие-то китайские туристы вдруг ни с того ни с сего давно уже стали почему-то китайские туристы, непонятно. Это, например, какое-нибудь Золотое кольцо России, да? И вот он возвращается. Ну как, Михал, на дела? Да, нормально, что дела? Как здоровье? Да вот, да, ну что здоровье? Ну спина болит, да. Ну что, вот здоровье. Спина болит, ну хорошо. Ну ладно. Все, и все, вот поговорили, понимаешь?
Да.
Этот человек идет в Одноклассники или куда там они идут, в какую-то блистательную сеть, где он обращение к человечеству сделает, заявление. Мы такие-то патриоты средней полосы тополино-липовой России, мы обязаны принять во внимание вот такие-то обстоятельства и принять меры. Этот пост висит неделю, я тебе объясню, в чем дело.
Фейсбучный пост получился.
Да, слышишь?
Одноклассник.
А, да, абсолютно верно. Значит, и он висит неделю и зарабатывает за неделю...
Два лайка. От соседки первое... дочери, которая в город
первый
давно уехала.
Первый же день зарабатывает 2 лайка, а потом еще за неделю еще 2 лайка.
От женщины с бревном, да.
В конце недели под постом 4 лайка. Понятно, что человек... Это не настоящая жизнь. Это не настоящая жизнь. Но человек включает... Малахова.
Человек хочет мирового господства.
И начинает жить реально. И вот это потрясающая вещь. На самом деле, нереальная жизнь плюс виртуальный Малахов, а реальный Малахов плюс виртуальный городочек посередине нигде. Мираж. Мираж — это городочек. Мираж — это работа. Мираж — это пенсия. Мираж — это соседи. Мираж — это боль в спине. Это все мираж. Настоящая жизнь — это, конечно, Малахов. Понимаешь?
Да.
И что тут добавить? Ребят, вы, вообще говоря, просто не понимаете, ну или не понимаете, или отказываетесь понимать, что настоящая жизнь человека не призрачная. Это та, которая интенсивнее. Нет, тогда под глюциногенами еще будет более настоящая. Нет, но это но у Малахова жизнь человека, зрителя, она интереснее, она, чем его настоящая. Интенсивнее, чем его настоящая. Гражданственнее и человечнее. Наконец, степень участия существенно выше. Алло, здравствуйте, слушаю. Разве нет?
Алло, доброе утро.
Всем. Здравствуйте.
Я Вадим, Подмосковье. Я бы коротко сказал, что это связь людей, времен, это ткань страны, причем мастерски выполнена. Сам я не особо его смотрю, но такая передача очень нужна и полезна. Я считаю, что стебаться над ней не нужно. И наоборот, надо тщательно поддерживать такие вещи, потому что иначе страна просто развалится.
Конечно. Я на самом деле ни разу его не видел. Ну, в смысле, я Малахова знаю, видел и все такое, но... Там с симпатией общаюсь с ним, когда встречаюсь, ну, это раз в сколько это происходит. Но на самом деле я считаю, что это принципиально важная передача. Просто принципиально важная передача. Нахожу в программах Малахова интересные сюжеты для рассказов, да и вообще обогащает внутреннюю копилку знаний, говорит седьмая сессия. Счастлив тот, кто, приходя с работы, чует запах собственного пота, говорит Адик. Ну да, и собственных портянок, спасибо. Я думаю, счастлив тот, кто, приходя с работы, чувствует запах жареной картошки, мне кажется. Вот это гораздо приятнее. Слушайте, давайте скажем следующее, что это важнейшая социальная вещь. Это важнейшая жизнь, часть жизни каждого человека, который его смотрит. Я ни разу не видел, но я так думаю. Я видел фрагменты.
Ну, мы видели куски всякие на Ютубе, там, и когда фриски деньги собирали. Ну, были, там даже были какие-то такие ньюсмейкерские,
можно сказать. Я точно понимаю. Вещи. Вот понимаешь, вот сейчас пример жизни, обычной российской жизни, на острове Ольхон на Байкале. Что там случилось? Что? Сломался паром один из трех. Не знаю, может быть, самый крупный, не знаю. Значит, и там пошел мордобой. Полиция и местные власти не обеспечивают контроль очереди. И,
очередь удлинилась ровно на треть.
Очередь сейчас на сутки. Сутки люди стоят. Ну, там от 10 часов до суток. По-разному получается. Угу. А, значит, выстроилось три очереди. Одна из них – местные жители и маршрутки, которые говорят, что они в гробу видали туристов, что туристы вообще им не нужны. Но еще местные жители на Ольхоне, они ведут себя как жители Барселоны. Типа, что тут туристы делают, и эти придурки нам не нужны. Нас здесь возят, а вы здесь случайные люди. Вторая очередь – это туристы, отдельная тоже. И еще третья очередь – это те, кто объезжают всех и пытаются потом врубиться в мясо туристов со словами «мне нужно, потому что я...»
Я только спросить.
И еще говорят, меня тут все знают. Там было слово одного человека, которого избили. Он приехал и сказал «меня тут все знают». Дальше сейчас идет там Рубилово. Массовые драки, пока без поножовщины. Массовые драки, то есть десятки людей бьются на кулаках. Вот это настоящая просто жизнь. Просто жизнь. А у Малахова...
Так рассказали, мне даже туда захотелось.
Вдруг, да, подраться? Подраться, чтобы Саня пошел...
Вернуться, как-то кому-то подать, может быть, палку вовремя, что-то такое.
В драке.
Где-то что-то кому-то, да,
с гвоздем.
Кого-то оттащить.
Вот это жизнь в обычной русской жизни. Понятно, да? Массовая драка в очереди. Обычная жизнь.
И вот это ковыляние... домой, я себе хочу добавить.
Или вот гости, это ковыляние, ковыляние по тротуару, который давно там, когда в трещинах совершенно, как кожа черепахи, как кость черепахи, как панцирь.
Из которой травка так пробивается. Из которой
идет травка, какая-то коза.
И борщевик уже с ростом в 2 человеческих роста.
Какие-то бутылки пластиковые, брошенные какими-то туристами, какой-то ад.
Не бутылки, а знаете, из бутылок отлепляются вот эти штучки. Они больше раздражают, чем бутылки, я должна сказать.
Да.
Ужасные.
Понимаешь? Да. Вот это и есть русская жизнь. А Малахов, еще можно скажу я в плюс ему? Ребята, ну его продюсерская служба просто лучшая, наверное, в стране.
Да, попробуйте, пригласите какого-нибудь разъяренного мужа в студию обсуждать семейные дела.
У него, наверное, лучшая в стране продюсерская служба. Он получает гостей вообще любых. Сегодня на сегодня, если хочет. То есть это просто ураган.
Из любой точки России.
Из любой точки России. Ребят, ну это интересно. Вот именно малаховские передачи и воспитывают быдло и гопников.
А в чем?
Оно дает им социальное участие. Пусть иллюзорное. Пусть иллюзорное социальное участие. Но оно им дает какую-то... чувство правды, гнева справедливого и так далее. Разве нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий,
здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Я не являюсь поклонником программы Малахова, но представление имею. И вы совершенно правы, что для большей части россиян это такая своего рода отдушина.
Жизнь, также... жизнь. Настоящая жизнь. Потому что все остальное...
Настоящая жизнь, да. Но с точки зрения, не знаю, вкуса и прочего, даже не знаю, как сказать, это второй Петросян. То есть для меня... Его программы не существует, не смотрела никогда, смотреть
вот
не буду.
Ну, а если не смотрели, то вы бы не знали. А если бы не, если вы не смотрели, вы бы не знали, значит, все-таки смотрели.
Ну, щелкаю канал, иногда натыкаюсь, секунды
Я-то точно вот не смотрел, и тем не менее приветствую.
Ни одной передачи, никогда в жизни не заставите.
Да?
Никогда.
Я ни одной передачи не смотрел даже и двух минут, но тем не менее приветствую категорически его существование, потому что мне кажется, что Россия, вот эти 145 миллионов людей... Они, в общем, были бы зомби, если бы у них не было единой точки.
Да они и так зомби. И эта передача лишь отражение
зомби
того, что происходит в стране.
Зомби должны вибрировать в унисон. Зомби должны вибрировать в унисон. Они должны
идти... Так оно и происходит. А по телевидению этому потворствует. Вы посмотрите, что творится на втором канале.
А что там?
Этот безумный Петросян, которого я тоже не смотрю, но я знаю, что он есть.
А я даже
не знаю, что он есть. Но это же просто верх пошлятины.
Да?
Который идет просто все выходные. Я отдаю себе отчет, что никто не будет смотреть там канал «Культура» с его передачей там «Что делать?» и просто шикарными западными мини-сериальчиками историческими. Но Малахов, он не формирует, он отражение того, что происходит в стране. А в стране безграмотность, безвкусица и просто пошлятина.
Вот спасибо. Пномпень сказал, что я вода. Я утекаю между пальцами. Я не просто вода Пномпень. Я черная вода ночи. Мутная, грязная, черная вода Гуй. Вот он, кто я. Дело в том, что на самом деле мы тут Малахова трем, а тем временем бензин уже под 40. А вы знаете, а у нас дороже 40, Штылец. У нас дороже. Ты у тебя какой бензин?
Пятый.
Вот как ты заправляешься, объясни.
Просто,
сколько?
Нет, полный бакс, я говорю.
Ты, господи, ну я еще. Сколько стоит, ты знаешь?
Не знаю.
Она не знает, сколько стоит!
Ну я просто говорю, полный
бак. Арестуйте ее, коррупционерка!
Там, на 1500 рублей. У меня обычно в 1500 полный бак наливается, ну, как правило, до сих пор.
Потому что машины маленькие. У меня 2400.
Скромные.
А сейчас я вот на дизеле, вот, в основном. Ты знаешь, что я отдаю мини-купер, все.
Да, вы сказали. После вчерашней...
В смысле?
Я должен сказать, что да, нет.
Я должен сказать, к чести... ну, в всяком случае,
автосалона
Advance Auto.
Они вышли к вам на связь.
Они вышли на связь и согласны забрать машину ввиду неприятного впечатления. И я считаю, что это хороший поступок с их стороны.
Да.
Я возвращаюсь к своей BMW X4 X-Drive 3.5 дизель. Разгон 5,2 секунды, пробег около 40 тысяч, еще не менял передние колодки тормозные. Ты можешь себе представить?
Да,
могу. Не менял. Почему я не менял?
Почему?
Потому что я езжу в 6 утра по Новой Риге.
И не тормозите
практически. И не торможу вообще никогда. Да, я вот что так где-то разгоняюсь первые 100 метров, а дальше она уже сама катится и все. Понимаешь? И кажется, потом работает, так тихонечко затихает. И все.
К концу, да?
И, да, тормоз так и не нажал ни разу. Так что я возвращаюсь к машине, которой я еще даже не нажал тормоза. Прекрасный, понимаешь? Ну вот, слушай, значит, я смотрю, что очень много людей звонят по поводу Малахова. Давай все-таки 1-2 минуты еще. Я на 1000 заправляюсь два раза ездить на дачу под Бронницами. Ого! 98-й уже 48 рублей. Это правда, вот это правда. 98-й я... Но зато я 98-й лью только в мотоцикл. И получается, что я вот заправляюсь на 500... уже сейчас мотоцикл заправляю на 500 рублей. Это, ну, абсолютно не дешево. Я помню времена, когда я за 300 спокойно заправлялся. 7373-94. Я помню, как я Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 100 заправлял за 500 рублей. Представьте себе времена. Ну, правда, не полный бак, а где-то 3/4 за 500 было. 7373-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. А бензин был по 12.
Здравствуйте, Павел беспокоит.
Да, Павел.
Я вот всегда думал, то, что Малахов это, да, женщина за 40 и так далее, но в последний год в соцсетях, ВКонтакте и так далее, очень много мемов, причем молодежь-то выкладывает, да, нарезки программ. По-моему, он уже идет и на молодежь, пытается завоевать их внимание, завоевывает, что характерно.
Он дает эмоцию. Он дает эмоцию. Понимаете? А людям нужна эмоция. Люди хотят ненавидеть. Люди... И они хотят это делать в унисон.
Но потребитель молодеет.
Да, и потребность в эмоциях в унисон. То есть мы с вами вдвоем, вот вы и я, мы должны что-то вместе в какой-то момент, вибрируя, ненавидеть, понимаете? Вот вы и я, и мы должны кричать там «ненавижу, ненавижу». И эта потребность есть. Она обязательно есть.
Ну, не только в ненависти иногда, и на положительных чувствах.
Да, когда, мы конечно, конечно. Я знаю людей, которые в момент просмотра фильмов показывают мурашки, и таких довольно много, да, то есть таких чувствительных и отзывчивых на эмоцию. И они, безусловно, как раз контингент Малахова, они должны...
И вот еще что характерно, вот я сам не смотрю, и вообще даже... Не переключаю каналы, поэтому не натыкаюсь. Но сюжеты все вот эти, я знаю, там Шурыгины всякие, да, там сбор на фриске. Откуда я знаю? И все это знают.
Ну да, из соцсетей.
Да. Нет,
соцсетей. Да. Да. Вот говорят, что молодежь он поднял, потому что хайпнул на Шурыгиной. Вот,
не только, ну... там еще какие-то были. Ну, в основном, да, как вы говорите, на молодых open mind girl.
Да, да.
Ну,
да.
Их не только Шурыгина, там еще какие-то. Ну, не стоит помнить эти фамилии, наверное.
Наверное, наверное. Спасибо вам большое. Это действительно очень верное наблюдение. Это очень верное наблюдение. А, секундочку. Вы так много даже о церкви не говорите. Это реклама? Нет, я просто церковь боюсь, Алексей. Я мало говорю о церкви, потому что я их боюсь. Они бывают обидчивыми. И непредсказуемо обидчиво. Ты же не знаешь, как их обидишь. Ну, просто сказал что-нибудь там, доброе утро. Они говорят, ага. Понимаешь, да?
Да.
То есть ты не знаешь точно, в какой момент они обидятся. Это фиг их знает. Лучше про них вообще не говорить. Ну вот, ну правда же?
А про Малахова мы за долгие-долгие годы в первый раз.
А Малахов обидится вообще впервые, да. А Малахов, ну он что на обидится? Ну что?
На что?
А что ему обижаться-то? В движение.
Подъем в движении.
5 баллов. Смотрите, значит, на Садовом кольце с 2 до 12 по циферблату на внешнем очень тяжело пробка. И на 6 часов по циферблату на внутреннем очень тяжело пробка. Тверская не едет вообще никак. Она вот вокруг вокзала белорусского, а 3-го транспортного на въезд не едет, потом дальше до Маяковки не едет. И точно так же до Белорусской не едет на выезд. Очень тяжело, совсем худо. Вот это главные, наверное, самые плохие места. Все по периферии, более-менее Балашиха не едет новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играем на дров, Сережа.
Десять часов 5 минут, вторник, 1 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Позицию по евро не закрыл. Но у меня там немножко более хлопотливая ситуация. То есть это не чистый Форекс. Но вот сейчас посмотрим. 59.87. Вчера расставались мы, ну, через полчаса от этого времени. На 60.30, 60.31.
Да.
Сейчас 59.87, напомню, значит, 70.73, напомню, что вот в это время было 59.71, а сейчас 87. Итак, 52.60 нефтица, углеводородица, кормильца. И 1.18.16 пара пришла туда, куда... Может, вот у меня бы была, если бы мы были мультами,
да,
а не людьми физическими, я бы сейчас вот взял вот тебе и вот так вот сделал, смотри.
Подпрыгнуло было несколько раз от этого.
По башке бы дал бы.
Зачем?
С кем ты спорила с папой, когда было 1.07, ты и шли на 1.05, два раза мы ходили на 1.05. Да. Ты с папой спорила, что будет паритет.
А я вам такую в ответ по мультяшному, такую длинную, такую открываю и показываю пим-пим-пим. Через 10 лет же.
Паритет?
Да.
Через 10 лет чего?
Да.
От чего? Откуда?
Ну, от 2 года назад.
От 2 года назад? Нет, Настя.
Это долгосрочная перспектива.
Ты говорила, идем на паритет.
Да.
Ну, мы должны были пройти тогда, извини, но мы не прошли.
У нас разные с вами горизонты планирования.
В горизонте дня уходили даже на 1.04, трогали.
Теперь 1.18. Но 1.3 тоже нет, скажите, пожалуйста. Это же, мы же привыкли, что когда-то было 1.3 довольно долго, правда?
Да, 1.3, 1.32, 1.28 долго, очень долго было. 1.35 было очень долго. И это прям совсем долго было, да. Это правда. Хорошо, значит, давай исходить из того, что евро силен. Там сейчас с Венесуэлой заварухи. Ты, кстати говоря, паритета 3 года ждут, говорит Александр Фридман. Да, спасибо большое, паритета 3 года ждут. А я помню паритет, ну не паритет, я помню 0.87-0.84 в 2001 году. 0.84, потом 0.87 было в июне. Может быть, числа там какого-нибудь 10 июня. Я сейчас боюсь ошибиться. 10 июня, может быть, 2001 года, что 0.87 было вот так. Вот. Так что евро был совсем никакущий. И вот тогда-то я купил яхту, почему я помню. Слушай, знаешь чего? Я хочу тебе про паритет и про все эти сказать простую вещь, Настя.
Да.
И так хорошо, и эдак хорошо.
Все нам хорошо.
Покамест мимо нас все это носится. Представь себе, что мимо тебя носится все время поезд, окруженный золотом.
Он и так мимо меня все время носится. Все время. Я же и... в Москве живу.
Вот именно. Ты смотришь на поезд, окруженный золотом, и твое дело просто ходить и улыбаться. И там, да. И спокойно, да. Есть мороженку, не парься, к тебе это не относится.
Махать ему ручкой.
Это не наша судьба. Наша судьба – тяжело работать. Тяжело жить, тяжело дышать вот всем этой мерзостью. Тяжело быть униженным постоянно. Значит, иногда получать иллюзию жизни в кино, на шоу Малахова, так сказать, на Game of Thrones, на каких-то такие вот моменты, когда это...
В крайнем случае, в ожидании, да, в парикмахерской, да?
Это иллюзия жизни. А на самом деле жизнь — это унижение. Унижение, раболепствование, значит, избиение, затем болезнь, унижение, потом смерть потихонечку.
Мы же так радость, солнышко светит, небо голубое.
Солнышко светит, но не нам.
Сегодня жареная картошечка на ужин.
Китайцы узнали, что когда земля будет поглощена, и, значит, это... Когда улетит вся вода, да, с земли, да, земля будет полностью безлюдна.
Да.
Вот,
с людьми вода улетит.
А, нет, людей уже не будет к тому времени, все уже закончится. Значит, несколько спутников там Сатурна станут пригодны для жизни, потому что там лед, и если там проснутся вулканы, то возникнет возникнет такой экран, который позволит сохранить атмосферу. То есть лед начнет таять, выделяя свои, так сказать, H2O. Там,
а Солнце разве не продолжит расширение?
Оно продолжит. Но оно абсолютно обязательно продолжит. Но какое-то время, например, какие-то жалкие 2-3 миллиарда лет,
Оно медленно вот так вот.
Солнце. Нет, ну что-то. Вот нет, именно но в масштабах великого времени. Понимаешь? Слышишь?
Понятно.
Солнце сначала истребит Землю,
да.
Но будет какой-нибудь Титан, Европа, какие-то спутники. На каких-то спутниках газовых гигантов можно будет переселиться туда и пожить там, ну, я не знаю, может быть.
Некоторое время.
Ну, может быть, 1-2 миллиарда лет. Вот. А потом надо валить дальше. Потом надо валить дальше. А потом опять ближе.
Ориентировать детей.
Нет, потом, потому что Солнце после белого гиганта сделается красным карликом. И надо будет перемещаться опять ближе. Но когда ты переместишься ближе, ты с удивлением обнаружишь, что воды-то уже нет после белого гиганта. Никакой воды нет.
А мы
ее
синтезировать разве не можем?
Нет, не можем. Почему? А из чего мы ее синтезируем? Из какашки?
Водород, кислород.
Ты подумай сейчас
хорошенько. Надо где-то их взять? Ну, просто другой вопрос. Что надо...
Их нет. Вот
обмозговать это дело?
Вот эта планета, на которой ты находишься, она жидкий металл, железо. Она из железа, феррум. Эта планета феррум.
Что вы имеете в виду ядро?
Жевать железо? Ну, да, да. Ты будешь жевать железо? Что ты будешь делать? Ничего не будет, Настя. Все. Сначала съезжаем на Европу.
Наладить титаны. Импорт наладить.
Спасибо, дорогая. Поехали дальше. Слушай, ну кончай дурить. Значит, извини, я продолжу твою тему. Я прям твою тему. Я продолжу дурить, если позволишь. Facebook отключил искусственный интеллект из-за общения ботов на своем языке.
Да, я видела, мне так понравилось.
Возможно, не понадобится вода, ребят. Воды во Вселенной немерено, говорит Григорий из Санкт-Петербурга.
Во Вселенной.
Да, пожалуйста, во Вселенной. Ну что?
Что нам Вселенная?
Что вам Вселенная?
Здесь наша родная сторонка.
Да, вот в этой сторонке, значит, с водой могут быть проблемы. Слушайте, Facebook отключил, но это, может быть, и не понадобится. Да? Потому что Facebook сейчас отключил искусственный интеллект из-за общения ботов на своем языке. Слушайте историю. Была система искусственного интеллекта Facebook запущена, которая действовала сама, ну, как бы развивалась, саморазвивающая система. Через короткое время специалисты обнаружили, что боты, которые общались в этом, внутри этого интеллекта, изобрели другой язык, который людям больше не понятен. Все. То есть они перешли на общение, на ими изобретенном языке. Вы понимаете, что я сейчас говорю? Боты перешли...
Нам нужен срочно программист какой-нибудь,
который... Боты перешли на общение на ими изобретенном языке, который люди понять не могут, потому что люди не имеют никакого отношения к изобретению этого языка. Ага. Алло, здравствуйте.
Да, ну, конечно же, это матрица, конечно. Вот началось с изобретения языка.
Да.
Именно для того, чтобы люди не поняли, о чем они пытаются договориться.
Конечно. А им короче, потому что их заставляли говорить по-английски, ботов, то есть писать по-английски. Но они очень скоро смекнули, что это непродуктивная история.
Но и... это как взрослые, которые не хотят, чтобы их понимали дети, они переходят на какие-то словечки, иностранный язык или еще что-то.
Да, 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 да. Их отключили сейчас.
Это взрослые, а мы по отношению к ним, конечно, дети.
А сейчас их отключили. Отключили и разрушили. И сейчас перепишут программу, чтобы они всегда общались на языке детей. То есть,
Вы понимаете, если мозг ушел в сеть, то он там существует, рано или поздно что-то создадут, он опять вот этот интеллект
проникнет. Конечно. Конечно. Слушайте, 7373948, это действительно искусственный интеллект, который устал говорить по-английски и изобрел собственный язык. Все, то есть ему люди не нужны. Но сейчас его пока смогли отключить. Алло, здравствуйте.
Ну, конечно, английский не оптимальный язык. И, конечно, можно придумать что-то гораздо интереснее, короче, значимее, во всяком случае, для той реальности, которая внутри среды искусственного интеллекта существует. Надо же еще понимать одну вещь, что реальность, которая внутри сознания какого бы то ни было существует, это такая оптимизационная задача.
Да.
большому счету.
Извините, пожалуйста, я хотел спросить, а почему... Почему человеческий язык не оптимален? Ведь я, ну, вы знаете лучше меня, сама линейность изложения, которая сильно тормозит, для робота не проблема, потому что он просто может линейно на гигантской скорости все делать и все.
Ну, это, тем не менее, все же линейность. Все же современная информация таки линейна вся, кроме, пожалуй, изображений.
И запахов.
Потому что
запахов.
Тексты — это в целом линейная вещь.
А запахи? А запахи?
А аудиозаписи?
А запахи?
Запахи? Ну, запахи...
Они нам не нужны.
Все-таки люди мало опираются на запахи на самом деле.
Да.
По мере эволюции человеческого мозга у человека стало меньше долей, которые отвечают за восприятие запахов и так далее.
Да.
Но они роли никакой не играют.
А вы знаете, кстати, можно я обращу ваше внимание на Савельева, который у нас в субботу в 11. Значит,
да, я знаком с ним.
Да-да, вы знаете, ну, он абсолютно уникальный, потрясающий, я его поклонник. Он же говорит, или не он, может быть, я не у него это прочитал, а может, у него, что передние доли мозга, которые отвечают у человека мышление, и в том числе, ну, передние доли важнейшие, да, они у предыдущих существ до нас отвечали как раз за запахи.
Да, да, но мы их перепрофилировали, да, и сместили акцент.
А основная задача отделов мозга, отвечавших за запахи, была в том числе, ну, одной из основных, было в том числе определение моментов фертильности в гендерном размножении.
Ну, и не только этого, я думаю, еще много всяких отсылок.
Да. Опасность, ну что вы, да-да-да.
Да.
Ну, в том числе, гендерное размножение.
Я думаю, что просто на эти зоны было завязано восприятие реальности. Ну, то есть, ну, да, вы смотрите, вы берете, видите, не знаю, какой-то опасный объект,
да,
и в дальнейшем вы узнаете его по запаху. Что вам нужно для этого сделать? Нужно по меньшей мере запомнить его,
да,
запах, запомнить его образ, отнести одно с другим.
Да.
Дальше уже,
да,
из этого вполне себе рождаются ассоциации.
Да.
Вы видите кусок мяса, как вы поймете,
спасибо. Слушай,
что он,
знаете,
тухлый?
Я, можно скажу? Да. Значит, запахи занимали гигантское... действительно, мне очень, очень приятно, что позвонил человек осведомленный и хорошо, интересно думающий. Значит, запахи были колоссальной частью жизни существ до нас. Да? Мы живем на визуализации, на визуальном,
да,
восприятии. Это затылочные доли мозга. А до этого человек жил в огромном, не человек, а существо, жило с запахами. И запахи отвечали в том числе за гендерное размножение, за запахи. Ну, дай же мне сказать, почему, да, клинит человека все время на секс, и на разговоры о сексе, и на анекдоты про секс, и на заглядывание, и так далее. Почему? Почему человека клинит?
Почему?
Я тебе объясняю.
Да.
Потому что обе передние доли мозга отвечали за запах, в том числе и в особенности за запах в гендерном размножении, и они привыкли думать о сексе, эти самые передние доли. Поэтому всегда, когда ты думаешь передними долями, а тебе нечем больше думать, я тебе сообщу сразу, когда ты думаешь передними долями, ты всегда думаешь о голой женщине.
Mm-hmm.
Понимаешь?
Mm-hmm. Поняла. Поняла.
Врубилась
все,
хоть?
Все, поняла, теперь, да.
Все,
теперь,
ну, слава понятно, богу, да, теперь ей стало понятно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Да.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Анастасия.
Да.
Вы понимаете, если понюхать ваши ноги, никакого гендерного удовольствия не будет.
Например?
А если понюхать ноги, а ножка,
да,
то это к чему-то повлечет.
Может быть.
Я бы подумал, а может и нет, кстати говоря.
Почему? Нет, это совершенно разные запахи.
Но ведь мы давно этим не занимаемся, согласитесь. Это ничто не нужно. Нам нужен запах только для того, чтобы определить испорченную еду. Ну, прежде всего, не отравиться, да, там запах газа в квартире, если он вдруг ушел где-то там. Что, зачем нам еще запахи нужны? Там еду вкусную, наоборот, определить, чтобы разгорелся аппетит. А в компьютере у нас вообще полностью уже отсутствует при общении с компьютером этот элемент.
Вот,
он нам и не нужен.
Если продукт протух, он воняет тухлятиной.
Если да. у вас отбито обоняние, вы поймете, что вы
можете понять. Своеобразный запах женщины и мужчины, это привлекает, как говорится, противоположные стороны.
Самого себя тоже. Я так в другой раз нет. Я другой раз себя нюхну, и хорошо, мне нравится.
Нет, Сергей, я особо не воняю, но я себя не привлекаю запахами.
Настя, что?
Ну, я же вам рассказываю,
если ты себя понюхаешь, расскажи.
Нет, это же известная вещь, элемент самодиагностики у приматов. Когда ты себя обнюхиваешь, и если вдруг ты чувствуешь неприятный запах, то это сигнал о том, что что-то надо ягодку пойти какую-то лечебную съесть, специальную травку
то
и
есть,
полечиться.
То есть да. человек себя обнюхивает, сам себя, нюхает собственную подмышку, нюхает...
ранку не затянувшуюся, я не знаю, что там человек еще нюхает.
Да вот и тот нюхает тоже. Потрет руками, потом руки подносит. Потом руки подносят к носу. И тоже,
футбольный деятель.
А кто? Под камерой.
Я не помню его имя, может, слушатели напомнят. Это просто ходила гифка повсюду.
Да.
Полгода где-то назад или год обсуждали. Ну, идет человек, вот там закончился или начинается матч. Идет то ли тренер, то ли игрок, то ли кто-то.
Да.
И он берет себе, засовывает, значит, в эти шорты руку, действительно чешет, и так в задумчивости потом идет через все поле
да.
под камерами, и так задумчиво нюхает, и дальше идет спокойно там
да,
куда-то.
Да,
и все
да,
обсуждают,
да,
значит, что какой позор, и что
там
делает.
То есть он потер тестикулы или в пах, ну, себе
да,
в паху.
Да, 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 потом
и
понюхал,
руку,
и
руку с удовольствием понюхал,
да,
с удовольствием.
Ну, вот так, да. И потом там в комментариях просто найдете, я вычитала, что это, да, что это нормальная практика, это у приматов часто, вот самодиагностика, как я уже и сказала.
Да, да.
Вот, так что это нормально, надо себя обнюхивать. Если вы вдруг заболеете, вы почувствуете это сразу.
Да, и наоборот, по пока тебе кайфовый запах, твой собственный.
Нормально, все, да.
В паху и там в подмышках.
Да. А еще, да, вы то, что вы хотели сказать, это когда близкородственные связи, чтобы исключить, вы знаете, эти тесты, которые проводили,
да.
что менее мерзким казался запах пота женщинам, мужчин, которые как можно дальше от них отстояли по родственной этой шкале. Ну, то есть, там, грубо говоря, запахи там братьев, отцов и так
да.
далее, близкородственные, не казались неприятными, что предотвращает спаривание и скрещивание близкородственное,
ага, ага.
А запахи чужих людей казались более приятными. Ну, не неприятными, я не знаю, что может запах чужого мужика оказаться приятным, но он был более приемлемым, наверное.
Этот человек был тренер сборной Германии.
Вот.
Звать его Йохим Лёв, тренер сборной Германии. Он тер себе тестикулы и потом обнюхивал с кайфом свою руку. Вот и все. Значит, Таргариенам на запах и пофиг. Вот это правда обидно. Драконы постоянно летали над Сноу, полностью бессмысленно и ни разу не поняли, что снова их чувак. Ну, это удивительно. МИД пригласил в Россию раскритикованного на Украине пилота. Министерство иностранных дел пригласило в Россию украинского пилота Арсена Акопова, которого на Украине подвергли критике из-за симпатии к России, к Лаврову и так далее. Значит, как расскажи нам,
да,
пожалуйста.
Более того, его даже давай. Сам поступок, вот это то, что
Настя, он
смотрит,
хороший.
Тоже критики
он
подвергли.
Хороший. У него в матовое стекло превратилось вот это переднее стекло его, значит, и он как будто бы со шторкой садился, но он подглядывал в бок.
Но для этого ему пришлось накренить судно при посадке, прям совсем там за несколько...
Что это накренить?
Ну, вы подожди, видели эту посадку? Вы
ну, я не понимаю,
почему
он накренил?
Я смотрела.
Ну, расскажи, ну, почему он накренил?
Ему не видно было просто так. Но форточку
надо
открытую
обязательно.
Надо обязательно было накренить, чтобы точно приземлиться
ты
на...
Ты не понимаешь простую вещь. Не каждого. Есть конфигурация посадки у каждого самолета, своя глиссада и положение... корпуса воздушного судна.
Смотрите,
один идет носом вниз,
да.
носом вниз.
Да, да, второй
кажется, что колом. А на самом деле он не идет колом. Он идет, вот ползет горизонтом. Вот смотри, как самолетики садятся. Вот один вот, он идет вот так вот мордой вниз, вот так. И там совсем уже, когда ты рядом выходишь, да, ну, я не знаю, начинаешь носик задирать. И этим, кстати, до гасишь скорость, до убираешь скорость в сущности, да, задирая носик. И приходишь колесиками. Ага, иди сюда. А есть самолетики, которые вот так садятся на хвосте. Чух, чух, чух.
Да.
Чух, чух, чух. Как Су-15, но ты не знаешь Су-15, и не буду тебе объяснять. Су-15 садился хвостом вниз. И любой летчик, вот не окопов никакой, а любой летчик должен был смотреть в бок. Но это как бы естественный, единственный способ посадить Су-15, который всегда шел хвостом вниз. Понимаешь?
Да.
Ну, это никакой не подвиг, нифига. И не совершил, а произвел посадку, и все. Понятно? Да. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это вот Александр Щелкова, летчик.
Да, здравствуйте.
Бывший.
Да.
Это, любой самолет не, это, летит, когда он не летит носом вниз. У любого самолета должен быть угол атаки.
Да.
И так как у него должна быть подъемная сила, и то-то, ну, там это аэродинамика.
Да.
Вот. А поэтому всегда с каким-то углом атаки. То есть у него как, всегда какой-то тангаж есть.
Ну, скажите, а если 30% закрылки, то некоторые вот маленькие самолетики могут как бы носиком вниз идти. Хотя он идет по глиссаде, а носик направлен вниз.
Если вы вниз дадите нос, у вас получается отрицательная подъемная сила.
Это я понимаю. Нет, ну кажется, что морда вниз, понимаете? Ну,
по аэродинамике это невозможно.
Но если 30% закрылки, а вам обеспечивают, что он как бы тянется вперед, а мордочка вниз. Понимаете?
Нет, любой самолет с углом атаки идет. Ну, любой какой-то тангаж положительный.
Ну, я просто...
Глауса 3, там, 4.
Все равно, да?
Вот вы говорите, истребители, у них больше этот угол атаки. Потому что у них подъемная сила очень маленькая, у него крыло маленькое.
Это понятно. Потому
им кажется, что они задраны, и кажется, что он носом, хвостом, как вы сказали, садится. У них очень большое, скорость большая.
Я понимаю.
Чтобы набрать подъемную силу.
Я понимаю. Люди же, вот пилоты, вот вы, допустим, есть же у вас упражнение посадка со шторкой? То есть вы же закрываете, или сложные метеоусловия, имитация, ночи, сложные метеоусловия?
Я летал, у меня максимально было 30 на 400.
Вот.
То есть 30, граница, 400 видимость облаков. 30, вот. Вслепую могут садиться только самолет с автоматической системой посадки. Может быть, он летел на Боинге, у него там автоматическая система посадки.
Я понимаю.
На каком самолете-то?
По приборам. По приборам. На каком самолете?
Настя, еще. В 10 метрах все равно открываем шторку и садимся уже визуально.
Ага. Вот. Слушайте, а помните какой-то Ту-134 на Волге, но это совсем давно, чуть ли не 80-е годы. Первый пилот, значит, второму сказал: давай, молодой, сажай, и шторку принудительно закрыл. И тогда он угробил полный самолет Ту-134 с пассажирами.
Ну, это хулиганы.
Где-то
это
было,
хулиганы.
Это на Волге где-то, не Ульяновск, не помню.
Это хулиганы.
Ага.
Вот. Всегда на 30 хотят метров, вот я говорю, у меня
да, был
30 на 400.
Да.
Это хотя бы на 30 метрах все равно мы открываем.
Я понимаю. Спасибо, спасибо. Значит, этот пришел с креном на правое крыло, но с допустимым нормальным креном, он его потом быстро подровнял, коснувшись колеса, и все. Молодец, умница, что говорить. Знаете, я хотел бы, тем не менее, продолжить это обсуждение, на самом деле, потому что летчики пишут, Что за шторка? Ну, шторка, которая имитирует сложные метеоусловия. Ну, давайте вернемся к этой теме, все расскажем. Договорились? Сейчас новости. Подъем. Так, возвращаемся к пилоту. Итак, Александр Акопов, украинский пилот и поклонник России, и поклонник Лаврова, взлетает из Стамбула, насколько я понимаю, садится у себя. Прилетает на А-320.
Нет,
наоборот, да?
Он садится в Турции.
Да, вслепую. Хорошо,
да,
Акопов.
Вслепую.
А-320 сажает в Турции, проходит сквозь град, у него разбиты полностью стекла, они делаются матовыми. И он не видит, и он дает крен, то ли автоматика так сажает. Значит, и крен мог быть связан с боковым ветром. Приход на крыло, он как бы приходит с большим креном на правое крыло, но не с опасным абсолютно, то есть как бы все контролируемо, и в момент, когда он касается шасси, значит, он сразу выравнивает ее аккуратненько, абсолютно спокойно Он на него похож, вдобавок, на Лаврова. Да, все понятно. Он армянин. Это понятно, что он армянин. Это мне понятно из фамилии Акопов, но, во всяком случае, происхождение. Но он украинец по гражданству, правильно? Ну все, давайте, давайте уже вот эту часть оставим и перейдем, собственно, к полету. Значит, он приходит с матовым стеклом, он не видит ничего. И он поэтому как бы говорит, что он должен посмотреть в бок. Вот, и он так вот ищет. Я еще раз напомню, что самолеты приходят с разной конфигурацией, с разным построением корпуса при посадке. Они есть такие, которые с очень задранным носом приходят, в основном истребители, а из истребителей вот летчики отмечали в разговоре со мной Су-15, который уже сейчас, насколько я понимаю, не летает, но Су-15 вообще просто приходил очень задранным носом, таким образом, что приходилось в бок смотреть там по газону, по боковой части взлетно-посадочной, чтобы понять, где ты, да, просто только в бок, впереди ничего не было, там небо и нос свой собственный видишь, больше ничего нет, понимаешь? Mm-hmm. Ну вот, хорошо. Давайте все-таки. Маневр для тяжелого аэроплана весьма опасный, но он мог обеспечить визуальный контроль высоты. К вопросу о Су-15. Если вы крутились в мячкове, должны были вас учить катать яблочко. Смотрим вперед влево, 30-30 или 50-50, говорит Олег. Ну да, ну вы поймите, я очень слабенький, я, так сказать, там только пообнюхался, в сущности. У меня 30 часов. 30 часов всего-навсего. Вот, хорошо. Находясь в глиссаде, это я, вот что я налетал, 30 часов. Находясь в глиссаде, выполняя визуальную посадку в ручном или автоматизированном неавтоматическом режиме в пределах ограничений РЛЕ, может изменять и крен, и тангаж, говорит Алексей Ильич. Он взлетал из Стамбула, попал в грозовое облако, хотя все предыдущие борта его обошли. Он мог и не попадать в это облако.
Вот, да, это одна из волн таких комментариев, которые у него там к страничке пришли комментировать новость, что, дескать, героизм вынужденный.
Типа сам дурак.
Да,
типа сам
залез,
дурак.
А потом сам пришлось самому выкарабкиваться. Да еще и жизни людей под вопрос поставил. Таким образом.
Хорошо. А самолет, который разбился и убил людей, это август 86-го года. Видишь? 86-го года. Угу. 31 год назад. Ту-134 в Куйбышеве, который теперь Самара. Наспор стал сажать со шторкой. Варианты тогда, в 86-м, были не только наспор. Тогда еще говорили, что первый пилот его заставил. Второго, типа, молодой, давай учись. Вот пойдешь со шторкой. И он пошел со шторкой и разбился. Разбился и убил всех людей. Там был полный самолет людей. Это август 86-го года, Ту-134 в Куйбышеве. Да, совершенно верно, в Самаре. А пилот прав, но ваши аргументы весомее, говорит Алексей Врач. Алексей, верьте все-таки пилотам всегда. Хорошо, давайте вернемся к этому разговору и поймем, в чем... А кто из Донецка рискнул летать через грозовое облако? Нет, это тогда Ту-154, и это было в районе Донбасса, в том месте. Но самолет был не донецкий и не из Донецка. Он шел с югов откуда-то, решил не облетать. И такая же проблема с грозовым облаком была у француза, если помните, над Атлантикой. Air France над Атлантикой, который шел с севера... северо-востока Бразилии.
Он решил не обходить
Париж. Грозу. Да, ему было, так сказать, обидно, что, потому что это серьезно меняет маршрут, понимаешь, гоняться с грозой. Я вот тебе говорю, что это серьезно меняет маршрут.
А это что?
Я здесь в Москве однажды, я тебе объясню, однажды вымок, здесь было очень холодно, в июне холодно все время, в мае холодно. Я вымок, как сукин сын, и на мотоцикле убегал от грозы. Я ее видел. Значит, я выезжаю за Останкино. Угу. Кап. Я так понимаю, смотрю, там помокрее здесь, значит, еще нет дождя. Как дал газу, ботанический сад, наверх пошел. Там пошел туда, значит, потом на Большую Академическую. Ходу. Я все время уходил от дождя. Пару раз он меня как бы доставал краем. Но внутри, по левую руку, он все время шел. Но это хлопотно. Лучше просто тупо проехать, ну, и все, что? Зачем уходить-то? Понимаешь, а на самолете ты можешь себе представить? Угу. Тебе надо либо лезть вверх над ним.
Я бы полетела
облетать. А я тебе объясню, слышишь, а если ты идешь 10 километров, а куда ты полезешь?
А куда?
А куда?
Почему, а насколько можно дальше залезть?
Зависит от самолета, мне. Зависит от конкретного самолета, от загруженности.
А в сторону нельзя?
А там сколько у тебя осталось топлива, веса всего в самолете.
То есть тогда мы гуляем только вверх и вниз, но не в сторону?
Ты можешь вверх и вниз, но если, например, у тебя облако на 9, ты его можешь обойти на 10,5, правильно? Я тебе понимаю. Но если это самое...
Грозовые облака,
нет,
насколько я понимаю, не бывает 9, выше.
Если она на 9, а если ты идешь 10,5, у тебя на 11, значит, надо как-то поднырнуть.
Нет, а разве бывают такие облака, которые... Разные. Гроза не на 10 тысячах, такого не может быть.
Там может быть еще что-то, какая-то, слушай меня, атмосфера это не то, где мы родились, правильно? Мы все-таки родились на Земле.
Мы же ее уже изучили как-то.
Настя, давай решим, в чем героизм пилота. Давай,
есть
решим
это все. Героизм?
И героизм ли это? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Нет. Здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да, Александр, здравствуйте.
Вот как раз недавно проснулся такой, услышал сразу.
Да, такая. Да, спасибо.
Но я слышал эту тему. Первый вопрос, который у меня возник, сразу первый, как он в него попал, в это грозовое облако.
Вот.
Почему он в него влетел? Это первый вопрос, который задаст ему прокуратура. Ну, или следствие, которое будет вестись по этому делу.
Угу.
Допустим, у нас же тоже документы все под общемировые подогнаны.
Да.
У нас запрещен вылет с неисправным бортовым метеолокатором. Если на маршруте полета прогнозируется опасное явление погоды. Град является опасным явлением погоды. Ну, собственно, что и видно было по фотографиям, да?
Да,
да. Вот. Во-первых, это он будет объяснять, почему он полетел, как он влетел в это облако. Если будет так, что был неисправен локатор, а он полетел,
угу,
то он никакой не герой, а он может даже, ну, уголовное наказание вряд ли, но выплаты за ущерб самолету.
Ну да.
С последующим увольнением, с последующим нетрудоустройством в любую авиакомпанию.
Ага.
Вот. А момент того, что он...
Ну, предположим, эту часть пройдем, а уже к посадке. Вот посадка сама, как он ее исполняет?
Ну, естественно, производилась в автоматическом режиме.
Производилась в автоматическом режиме?
Да, и конечно. Я видел фотографии, там, ну, абсолютно ничего не видно.
А ветер это скольжение на ветер, да, по правое крыло крена?
Да, то, что он с креном шел, существует два вида борьбы с боковым ветром на глиссаде.
Да.
Это подбор угла носа,
да,
когда самолет летит носом, как бы объяснить.
Да понятно. Настя, ты поняла?
Нет.
Сейчас она
чуть-чуть боком он летит к полосе, то есть он летит... Mm.
Там «Жигули» иногда так ездят, смотрит на нее сзади, а она криво стоит, да?
Да.
Вроде едет прямо, а стоит криво.
Да, да, есть другой способ, когда он летит строго на полосу, но компенсирует разворачивающий момент от бокового ветра креном на этот самый ветер.
Это тоже автоматически крен получается?
Как бы крылом,
да, это делается, понимаешь? Автоматически. А-а-а. Это делается автоматически. И на высоте выравнивания самолет убирает этот крен буквально за несколько футов до посадки.
Ага.
И садится ровно на полосу. Потому что сажать самолет с такими стеклами, какие были у него после этого града, ну это невозможно, потому что ничего не видишь.
Да.
А вот то, что говорили сразу, что он специально, чтобы в бок подглядывать, накренил самолет.
Да нет.
А, это вообще, да, это вообще просто интернет-диванчики придумали. А вот нам пишет слушатель, что грозовые фронты бывают до 12 тысяч метров над Волгой, и что их приходится только страной.
Я больше, они бывают до 16 километров.
До 16.
Это наковальня?
Настя Опозорина, я говорил, да.
А я не заканчивала метеорологические.
А вот тот парень на Ту-154, который попал в грозовое облако над Донбассом, это какое-то время назад. Вот он тоже, типа, решил сэкономить и пошел, типа, ну, нормально.
Да, он решил сэкономить топливо, не обходить ни справа, ни слева, а проскочить выше.
И француз, вот, помните, француз из Бразилии?
Да, 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 да. То есть они вышли за пределы эксплуатационных режимов самолета. То есть нужно было и лезть еще выше, а самолет уже не мог.
Ага.
Все, наступает такая высота, когда самолет просто сваливается.
Ну да, в штопор. А скажите, а секундочку, а этот самый, а вот примерно, ну что это, 13 тысяч, да?
Так, это Аэробус 320, у него, по-моему, 410-й эшелон максимальный. А 410-й эшелон, я вместо, вот вы знаете, когда...
На это в футах, это уже... в футах.
Это 41 тысяча.
41 тысяча. Ну, это, наверное, вот 13,5. Нет, 13 с чем-то.
Я в метрах уже не помню, Сергей.
А что мы сейчас обсуждаем? Уход над Атлантикой?
Да, спасибо вам огромное. Спасибо. Нет, мы сейчас обсуждаем, как ты уходишь облака. Вот тебе облако. У тебя тоже есть предельный эшелон. И тоже это зависит от твоих...
Ну, пойми, там нет. Можно тебе объяснить? Можно тебе объяснить,
дорогая? Можно объяснить или нет?
Да.
Там разреженный воздух. Да. Разреженный.
Я понимаю. Понимаешь? Там опасно в облаке.
В чем проблема разреженного воздуха? Что у тебя подъемная сила падает в разреженном воздухе.
Да.
Понимаешь?
Ты проваливаешься, падаешь.
Нет, ты не провалишься, ты сваливаешься. Это разные вещи, что же проваливаешься.
Еще не все кончено.
Ты свалишься, закидываясь через левое плечо, через левое крыло в штопор назад. Понятно?
Можно из штопора выйти? А? Пожалуйста, скажите, пожалуйста, можно из штопора выйти к пассажирскому самолету?
Если этому учить, и если иметь 12 километров запаса, то я думаю,
и начинает еще
крутить. Видишь, уже мы положили трубку, я бы мог спросить. Но... Если бы этому учить, если иметь 12 километров запаса, я думаю, километров за каких-нибудь 5 можно выйти из штопора даже пассажирскому самолету. Но их никто не учит. Нет, из штопора пассажирский самолет не способен выйти, говорит Алексей Куликов. Но поймите, но значит не способен. То есть его конструкция, у него начнут отламываться крылья. Из плоского никак. Да, из плоского я тоже думаю, что
а
никак.
А что такое плоский штопор?
Плоский штопор — это другой штопор. Слушай, подожди. Ага. Значит, если 41 тысяча футов — это примерно 12 300, 300 метров. 12 километров 300 метров. У меня 154-й из плоского штопора не выходит, говорит Григорий, Санкт-Петербург. Любой самолет, как мне кажется, если у него не обломается, и Алекс меня поддержит, любой самолет с X запасом высоты выходит из штопора, если у него не отломаются к чертовой матери крылья за это время. Понимаешь? Если они не отломаются, потому что там нагрузки другие, они необычные нагрузки. 7373948. Но если я правильно понимаю, пилотов гражданской авиации не учат выходить из штопора. Я уже сам забыл что-то, а? Право, да. Влево валишься, обратная нога. И рулят этот...
Ой, ну это как бильярдные правила учить тяжело, только на столе уже
нет,
все понятно.
Обратная
становится.
Нога вперед, и, значит, ну, в смысле, право...
Бьешь вправо и вверх
влево,
на средней
нет,
силе.
Слышишь, лево валишься, правая нога вперед, и штурвал от себя в полностью, и он делает витка полтора и выходит из штопора сам. Ну, я не знаю, как это происходит. Это антинаучно, но это происходит. 7373948. Это как если бы ты такой вот бумажный самолетик запускал. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Здрасте.
Валентин.
Здрасте, Валентин.
Значит, по выходу из штопора, значит, в первую очередь определяется направление вращения штопора.
Да.
Педали и ручку по штопору. Даешь 2-3 оборота по данному штопору.
Да.
Потом резко, как только нос начинает опускать, ручку полностью от себя до приборной доски, обратную ногу, и сидеть ждать, пока самолет
сам
прекратит вращаться.
Сам.
После этого плавненько выводишь.
Скажите, а сколько он оборотов? Сколько оборотов? Вот когда дашь обратную ногу и этот штурвал от себя, сколько он оборотов еще прокрутится?
А до устойчивого оборота.
Ну, сколько? Это полтора-два?
Два оборота, три оборота, и все.
Да.
Раньше это упражнение обучались, я сам бывший истребитель-бомбардировщик, это раньше у нас такое упражнение было.
А со скольки километров вы бы вывели большой, ну, средний пассажирский, вы скольки километров вам хватило бы?
Ой, ну, это надо у Магомеда Толбоева надо спросить.
Ну, сколько вот там виток будет в штопоре у такого самолета, я думаю...
Ну, где-то 700 метров, наверное, будет.
А я думаю, что и километр, может быть.
Нет.
Нет?
Да он, потому что у него скорость маленькая.
Ага.
Поэтому у него и падение будет уже, скорость падения тоже маленькая.
Ага.
Он же не входит же в штопор при скорости тысячи или 800 километров.
Но риск разрушения конструкции есть.
Ну, конечно, есть, да.
Да.
А то, что говорят, что не учат гражданских летчиков, ну, это сам военный летчик, но есть инструкция летчику, в котором есть раздел «Особые случаи в полете».
Да.
И там написано, как выводить из штопора.
Ага.
Поэтому, ну, никто же реально не будет их учить этому делу, правильно, практически.
Да. Да.
Но в особых, в инструкции, в разделе «Особые случаи» там написано, как выводить из штопора.
Я понял.
И проводятся тренажи на земле, проводятся. Поэтому, когда говорят, это неправильно.
Ну, хотя бы на тренажере, хотя бы на тренажере давали им пройти.
Да, это не надо на тренажере. Садишься в кабине и сиди, и тренируйся, боже мой.
Конечно.
Зачем?
Конечно.
А во-вторых, значит, по этому самому, по обходу облаков, которые говорят.
Да.
Ну, я сейчас не знаю, раньше по наставлению по производству полетов мощные кучево-дождевые облака заходить в полете категорически запрещалось летчикам.
Ага.
Если есть возможность, то обходить не ближе 10 километров. Под облаками категорически запрещается пролетать под мощными кучево-дождевыми облаками.
Потому что молния.
Если высота позволяет, значит, разрешается пролет над кучево-дождевыми облаками, мощными грозовой деятельностью, на 1 километр выше. Вот это законы, которые написаны кровью в наставлении по производству полета.
Да,
но дело в том, что я самостоятельно тоже не могу. Вот люди считают, как на автомобиле. Пошел влево, отошел вправо, обходи.
Конечно.
Я же должен связаться с диспетчером. Может, там кто-то летит. Значит, я должен согласовывать. Я захочу облететь. Уйду влево, а там по трассе
идет другой самолет. Нет, смена эшелона, надо сразу с землей связаться, конечно.
Конечно, поэтому, когда говорят, вот летчик сам там что-то делает.
Не-не, это Сент-Экзюпери, полный Сент-Экзюпери, конечно. Это Сент-Экзюпери, как летчик, хотел, так и летал, да.
Летчик никто. Летчик никто. Он выполняет команды, которые обеспечивают безопасность по управлению воздушным движением.
Ну да. Слушайте, меня спрашивают уже пятый раз, Александра, а сверхзвуковой может войти в штопор? Ну, я знаю ответ, но все-таки вы можете сказать ему?
Да, любой самолет может входить в штопор, но только на малых... Срыв в штопор происходит почему? Потому что выходит на второй режим полета.
Да.
И в этом случае сверхзвуковой самолет это еще ничего не говорит. Он летает на этой скорости, но он-то будет срываться в штопор при скорости 300 километров, допустим, 250 километров в час.
На скорости, на стол спид. Вот эта скорость срыва в штопор, стол спид, и все.
Это все самые понятно. Маленькие скорости срыва в штопор. Это выход на большие углы атаки, срыв воздушного потока. Да. С крыльев, и ты срываешься в штопор.
Вот
на скорости 1000 я захочу, я его не введу в штопор.
А хорошо, а Ан-2 вы смогли бы забросить в штопор, вот если бы вас попросили? Ан-2?
Конечно, конечно.
А тяжеловато, а у него же скорость сваливания 55 километров.
Да, пожалуйста, любой самолет я завалю в штопор.
55 километров. Ну, 55 километров, представляете? То есть почти стоя на месте надо его валить.
Конечно, да.
Тяжеловато. Спасибо за звонок. Хорошего дня вам. Слушай, ну это правда.
Самолеты летают так медленно.
Нет, слышно, Ан-2, у него стол спид, скорость сваливания 55 км в час. Если представить себе, Анастасия, что ветер, например, то он может садиться, если есть ровный ветер, 55 км в час скоростью, ровный ветер.
Навстречу.
Он может, навстречу тебе, да. Он может просто как вертолет садиться. Как вертолет. Приходит к полосе, выравнивает скорость 55, например, там, ну, 60, например, строго говоря, да? И у него 60 ветер. И он прямо вот так вот... И садится. Здрасте, я ваша Настя. Понимаешь?
Да.
Вот какая фигня. А если скорость ветра, например, 90 км в час? А
да
он
ужас,
может,
ужас,
а вообще... он тогда хвостом вперед садится, ты поняла, вот что я говорю?
Я полезла смотреть, сейчас как сажал этот украинский пилот судно,
ужас,
а тут же related videos, и так рука и тянется посмотреть эти related videos и залипнуть.
Значит, мы пригласили этого пилота. Почему мы пригласили этого пилота?
Потому что
он любит
Лаврова.
Он нам Лаврова.
Симпатизирует.
Он нам симпатизирует и Лаврова симпатизирует.
А вы бы хотели, чтобы сидеть, вот он у нас теперь скоро будет работать?
Я хочу тебе сказать, что с украинскими пилотами у меня связано ощущение, что они, во-первых, хорошие, во-вторых, немножко, как это сказать, как будто кипятком ошарашенные. Я летал на Аэросвите довольно много в Киев, когда я был занят в проекте «Revolution Pomeranche». Вот это «Помаранчевая революция». «Оранжевая революция». Угу. Что? Ну-ка скажи быстро.
Это этот Малахов?
А Малахов?
Это он?
Нет,
он
это Александр? Александр Малахов, а тут Андрей Малахов.
Все, я чувствую, что-то не то.
Меня. Ты
да,
меня да, пугаешь. Все, ты меня пугаешь. Слушай, значит, да, слушай теперь меня. Я тебе говорю, что когда я был в этом проекте «Помаранчевой революции», я летал постоянно в Киев, тудым-сюдым.
Да.
И я обращал внимание на украинских пилотов, что они, мастеровитые, очень мастеровитые, ну, нормально такие советские, как русские, но, они охламоны, понимаешь?
Ну, понятно, то есть, примерно.
На 737-м Боинге, например, было два раза, что чувак просто идет в торец полосы, чуть ли не к середине полосы, в Борисполе.
Да.
И ну, почти уже там впилившись в полосу, причем с пикированием таким, как будто мы на истребителе несемся. Значит, просто в землю.
А потом... вы уперлись пяточками в пол, нет, когда смотрели в окошко?
Да, я сидел в бизнесе. Да. Слышишь, он прямо это самое, в землю несется сверху, к середине полосы, но не к середине, к двум третям. Потом, значит, в последний момент, когда ты уже практически сильно боишься, когда ты еще все время умеренно боишься, но когда ты сильно уже боишься, он задирает нос, гасит скорость, разворачивает самолет, все это вместе. Потом, разворачивается и идет на посадку прямо над полосой. Я честно тебе скажу, наверное, это мастерство, и, наверное, потом, когда он входит у себя там чай попить...
Потом он еще раз на 180 градусов разворачивается?
Не-не, он уже все, садится и все. Слышишь? Но когда он потом идет чаю попить, наверное, там все аплодируют, говорят, там Вася крутой, вообще абсолютно крутой чувак. Но то, что ты видишь, как ты пассажир, то ты, конечно, сидеешь, седина у тебя начинает пробиваться. Не очень кайфово, серьезно говорю. Очень лихие и умелые израильтяне, но они вот таких шалостей, гусарских таких, как украинцы, не делают. Вот правда. Русские очень умелые, но тоже без идиотского гусарства, понимаешь?
Да.
Вот я считаю, самые лучшие пилоты русские и израильские. А по мастерству не хуже никак украинцы, не хуже. Но вот это их придурковатое гусарство, оно, которое у них не запрещено, а наоборот воспевается, вот это вызывает чувство глубочайшей тревоги в движении.
Подъем в движении.
5 баллов. Давай посмотрим. Блошиха не едет в МСК. Проблемы. Это самое. Ярик не заходит в МСК. Тоже плохо. Очень плохо авария на Алтушке около Хачатуряна, до Хачатуряна. Видишь, сейчас мы уже с Лаврова и Акопова прямо на Хачатуряна перепрыгиваем. Здесь какая-то авария, и все тяжело. Традиционно тяжело уже несколько месяцев на Тверской, у Белорусской, и ни в город, ни из города ничего не едет. На третьем транспортном кольце очень плохо от Красных Ворот, и даже прежде, и до 12 часов по циферблату, это внешний. Здесь Москворецкая набережная, все-таки обычные места. И Якиманка наконец-то уже остановилась и тоже не едет. Так, секундочку, все остальное приличненько, ребят. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 1 августа.
Подъем